Добрый день.
Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. Мы вновь собрались в интернет-студии «Сутяжник» по интересному, с нашей точки зрения, предмету. Вся Россия, все НКО, резко полюбились прокуратуре. Они приходят, требуют, вызывают все бумажки, документы, что, зачем, почему. И при этом логика одна – найти иностранных агентов. Хотя это вроде бы как прерогатива ФСБ, не прокуратуры. Но тем не менее, обстановка горячая, интересная, много разных точек зрения. Большинство привлеченных, большинство внимания привлекает, конечно, случаи, когда НКО отказываются категорически отрегистрироваться, несмотря на имеющееся финансирование за рубежа. Под разными лозунгами, под разными поводами, потому что не занимаются политической деятельностью, потому что занимаются чем-то иным, социальным, помощь и так далее. В Екатеринбурге этот процесс тоже идет. Большинство общественных организаций уже делали и заявления, и заседали, и принимали протоколы, отдавали документы. Ну и о том, как этот процесс у нас активно осуществляется, насколько он юридически соответствует тому, что написано в законе и в сложившейся практике, мы сегодня и планируем поговорить. Я не знаю, может быть, какая у нас процедура будет. Каждый расскажет что-то, да? Потом дадим какие-то оценки или будем задавать друг другу вопросы, потому что эфир есть эфир, можно говорить пятером одновременно, но будет трудно понять, у кого какая точка зрения.
Кого-то что потом привлекать к ответственности.
Роман Евгеньевич, вы как юрист делаете это заявление или как руководитель общественной организации? Итак, я Беляев Сергей Иванович, общественное объединение «Сутяжник». Очень рад всех видеть здесь. Ну и, естественно, уступаю первое слово, возможность разговаривать и рассказывать о ситуации первому, кто не опоздал на заседание. Пожалуйста, наверное, надо представляться.
Спасибо, да. Я представляю некоммерческое партнерство Межнациональный информационный центр и являюсь исполнительным директором. Зовут меня Нурзида Бенгир. Вот. Если говорить о ситуации, которая складывается, я хочу в первую очередь заявить о том, что мы, в принципе, не возражаем регистрироваться иностранным агентом. У нас наша организация занимается отнюдь не политической деятельности, но поскольку теперь речь идет о том, что будет расширение определения о том, что является политической деятельностью, и говорят о том, что вроде бы влияние на общественное мнение войдет в определение, тогда, наверное, нам придется регистрироваться в качестве иностранного агента. Но вот никакого пафосного протеста в том, чтобы называться иностранным агентом, не называться иностранным агентом, я как один из руководителей нашей организации не вижу. Мои коллеги со мной не согласны, они вообще готовы отказаться от иностранного финансирования, но я надеюсь их переубедить. Я поддерживаю и уважаю мнение тех соратников и коллег, которые протестуют против этого названия, и мы подписали все петиции, которые НКО выбрасывали в общественное обсуждение. Вот. Потому что я прекрасно понимаю чувства этих людей и понимаю, что этот ярлык, он создан совершенно осознанно и для того, чтобы как раз дискредитировать деятельность НКО. Но на самом деле, по факту, с ярлыком или без, мы в любом случае все требования, которые в этом законе есть, мы выполняли и до того. Абсолютно точно. И указывали, на чьи средства мы издаем нашу печатную продукцию, например, памятки иностранного гражданина и так далее. Поэтому ничего для себя крамольного в этом я не вижу. Мы прошли проверку прокуратуры, прошли благополучно.
Но Какой прокуратуры? Кто вас проверял?
Нас проверяла районная прокуратура Верхосетского района по заданию областной прокуратуры. То есть нам достаточно открыто все сказали, попросили список документов, пошли нам навстречу, когда мы отказались ксерокопировать эти кучи, эти стопки. Все, что можно было, прислали в электронном виде, все, что не было в электронном формате, принесли оригиналы, они сами ксерили или что делали, это нам уже неизвестно. В итоге сказали, что все нормально, деятельность соответствует уставной, никаких правонарушений или еще чего-то там не выявлено.
Ну, то есть документально вас ни к чему не обязали?
И ничего не... Да, мы очень надеялись, что нам дадут какое-то заключение, что мы такие правильные, хорошие, и мы этой бумажкой сможем махать как флагом, что вот мы свои, нас не надо бояться. На самом деле нам сказали, что прокуратура не выдает никаких документов. Единственное, мы можем ознакомиться с актом проверки. Мы попросили, но сказали, что все сейчас, все документы находятся в областной прокуратуре, надо приходить позже, раньше. В общем, на этом этапе мы уже как-то сдулись.
Ну вот мне, если я не путаю ничего, то в интернете, значит, в пространстве есть факты, когда проверяющие прокуроры говорят, что все нормально, а потом какие-то вышестоящие или там еще кто-нибудь выдает целое предписание, обязательства там и так далее. Так что вы не расслабляйтесь.
Да, мы понимаем, да, мы тоже читали о таких случаях и думаем, что конечно, мы надо, ко всему надо быть готовым.
Ну что, мы будем продолжать беседовать или задавать будем вопросы, может, кого-то интересуют детали, может, кого-то еще не проверили.
Да, Нурзида. У меня не осталось визита, к сожалению.
Угу. Нурзида. Вот как сотрудничает НКО, а? Друг друга не знают, ни по имени, а?
Бывает.
Роман Евгеньевич.
Ну, бывают такие...
Разные варианты. Поляны, Сергей.
У нас в городе,
конечно. Вот. Нурзида, скажите, пожалуйста, вот вы сами говорите. Да, Качанов Роман Евгеньевич, председатель Межрегионального центра прав человека. Значит, Нурзида, скажите, вот вы сами говорите, что ваша организация политической деятельностью не занимается. В то же самое время, если бы вы сказали, что вам бы предложили бы или потребовали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, вы против этого не стали бы возражать. Угу. Как вообще ваша логика соотносится
Говорила перед этим еще и о том, что если будет законодательно обосновано определение, что такое политическая деятельность.
Пока
не обосновано, конечно, у нас есть и основания не регистрироваться. Абсолютно точно это наша позиция. То есть пока не будет внятного, четкого объяснения, что является политическая деятельность, пока мы не увидим, что наша деятельность в это определение входит, до тех пор мы не видим никаких оснований обзывать себя иностранным агентом. Ну,
Роман, можно хотя бы вкратце сказать, чем занимается ваша организация?
Нашей организации три направления работы. Ага. Первое направление – это создание системы взаимодействия между национальными НКО и СМИ, потому что вы знаете, если вы правозащитник, что образ представителя национального меньшинства в СМИ представлен крайне неадекватный, и, безусловно, СМИ влияют на создание общественного мнения. В общем, тут все понятно. Второе направление – это у нас работа с мигрантами. Тут мы работаем как и мониторы правонарушений в отношении мигрантов, так и просвещаем их, то есть издаем различные издания на языках исхода, стран исхода. Вот. И вообще участвуем в процессах адаптации и интеграции. Вот. И третье направление – это у нас толерантность в образовании. Мы работаем с управлением образования, с министерством образования, работаем в школах, в вузах. Ну, есть у нас разные проекты, куда мы можем подключать либо учителей, либо учащихся студентов.
Толерант, то есть чтобы соответствующее отношение было.
Да, воспитание культуры толерантности.
Разных национальностей, да?
Да, в том числе разных национальностей. Да.
Понятно. Ну, я, например... Ничего такого крамольного в вашей жизни.
Ну, мы тоже, но...
Роман Ильич, если организация получит соответствующее предписание, представление или решение суда, и даже несмотря на то, что они не видят ничего в своей деятельности, что им делать? Так что ситуация
нет, ну, безусловно, мы будем консультироваться. Интересно. Я не знаю, хватит ли у нас напора для того, чтобы судиться или еще что-то. Мы пока никогда в таких процессах не участвовали. Ну, допустим, когда мы...
Юристы, кстати, есть?
Конечно. Когда мы когда мы писали запрос в Минюст, является наша деятельность политической.
А вы даже такую инициативу проявляли?
Да, нашу, мы еще в прошлом году это писали.
Закон еще не было.
Не было закона, я не помню, в связи с чем у нас такое вообще
было
вопрос.
Было такое движение по России.
Да, нам сказали, что наша деятельность не является политической.
То есть они вам письменно ответили и сообщили, что вы не являетесь.
Ну, соответственно, вы какие-то зарубежные проекты, да, видите?
У нас в этом году нет финансирования из-за рубежа, но 10 лет нашей организации, в этом году мы впервые получили грант от Института развития гражданского общества. Это вот гранты президента, которые Общественная палата.
А, ну это внутри России.
Это понятно, да, тут мы чистые, безусловно.
А международные вы не получали?
В этом году нет. Нет.
И не заявлялись?
Заявлялись, конечно. Чего бояться? Да, мы как работали, так и планируем работать.
Есть такие организации, которые отказались от иностранного финансирования.
Что вы говорите?
Чтобы не только...
Да не надо.
Мы работали с МХГ в 2006-2007 году.
От иностранного финансирования МХГ?
Да нет. Деньги вон по миру по нитке собирают.
Они заявляют, что отказались.
Конечно. Людмила Михайловна сказала, что мы откажемся, но если будет...
Откажемся регистрироваться, как иностранного агента, а не от иностранного и помощи. Зачем смешно? Ну, кто у нас следующий? Или вопросики еще есть? Мне, например, кстати, понравилось... Что, вот вы говорите про мигрантов, да? Вы что имеете в виду? Мигранты это те, которые русской национальности приехали сюда?
Нет,
или иностранные граждане, которые сюда приезжают?
Приехали сюда и хотят остаться. Это вообще наши соотечественники. И вот если Наталья Ивановна Тагильцева подойдет, она этим вопросом занимается. Угу. Это программа переселения соотечественников. Есть такая в нашей стране, которая абсолютно не работает. Абсолютно полная профанация в нашем регионе.
Говорят, тут выделяются.
Ну, говорят, у нас уже мы переселяли ингушев 1,5 миллиарда, область Бухова, неизвестно в чьи карманы. И все это ушло. Это понятно все. Нет, мы занимаемся непосредственно теми, работаем с теми мигрантами, как с трудовой миграцией, которые приезжают к нам из стран миграция. Средней Азии.
Понятно, да. Потому что я тут на одном форуме встретил такую точку зрения. Например, в Китайской Народной Республике мигрантами называются граждане Китайской Народной Республики, переехавшие.
У нас тоже. Это разное определение. Есть внутренняя миграция, есть внешняя миграция.
Ну, понятно, понятно. Вот. Поэтому я и интересуюсь, вы там с какой категорией работаете?
Мы, в принципе, готовы работать в плане, вот если мы говорим о культурных программах по поддержке и развитию толерантности, ну, то нам приходится работать и с внутренними тоже, потому что речь идет о выходцах Чечни и Дагестана, например, молодежи. И тут через их старшие организации, скажем так, мы работаем, взаимодействуем с этой целевой группой тоже.
Ну, кто берет на себя следующую миссию? Кто?
Женщина.
Да? Ага, теперь опоздавшим. Пожалуйста, микрофон у вас. Вы прям к нему подсели.
Добрый день, дорогие коллеги. Я рада, что все мы собрались для того, чтобы обсудить ситуацию в Свердловской области, которая складывается в связи с активной фазой применения так называемого закона об иностранных агентах. Елена Макей, юрист некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество». Прошу прощения, я немного опоздала, но решила уже сразу взяться за тему, тем более, что с большинством людей мы здесь знакомы. Закон, которым были внесены изменения в федеральный закон о некоммерческих организациях, впервые начал обсуждаться активно на общественном уровне. Насколько я понимаю, в феврале мы с Алексеем и с Романом были на этой встрече. А тогда позицию определил у нас Минюст, который четко дал понять некоммерческим организациям, среди которых были и правозащитные, и благотворительные, и организации, занимающиеся помощью мигрантам, и организации, которые занимаются помощью социально незащищенным категориям населения, что закон сейчас не будет применяться жестко в связи с тем, что нет у государства необходимости широкого привлечения в реестр иностранных агентов этих организаций. И основой для деятельности будет только установление фактов наличия в деятельности организации признаков экстремистской деятельности вкупе с покушением на, так сказать, действующую власть, попытками изменения законодательства насильственным путем. Ну, в общем, все, что мы...
Лена, это кто это вам такие прогнозы рисовал?
Благоприятные?
Да.
Благоприятные прогнозы у нас давали представители Министерства юстиции на коллегии Общественной палаты на заседании. И далее на семинаре, который был организован при участии уполномоченных Совета при Президенте по правам человека. Да, конкретно независимый экспертно-правовой совет. Ну, там были скептики, которые в тот момент уже сомневались в таком прогнозе, потому
и
что...
И кто же оказался прав? Скептики?
Да, шли первые проверки только в организациях, которые работают по правам призывников, то есть только в правозащитных организациях. В Питере, в Воронеже начинались кампании, в Москве отчасти. Скептики оказались правы, и вот на тот момент, на момент отметки 100 дней, начала действия, да, закона, скептики высказывали свою точку зрения. А на момент полугодового юбилея, в кавычках, этого закона, да, то есть 23 мая, позиция тех экспертов, тех представителей, которые прогнозировали массовые проверки и вынесение представлений, предупреждений и предостережений значительному количеству организаций, как со стороны прокуратуры, так и со стороны Минюста, эта позиция оправдалась. И, в общем-то, первая волна проверок сейчас прошла. Мы насчитали около 1000 организаций, провели мониторинг. Провели мониторинг в более чем 30 регионах и насчитали более 1000 организаций. Еще информация поступила из нескольких регионов, то есть у нас получилось в общей сложности, и не только у нас, и другие организации ведут подобный мониторинг.
Сегодня, Лен, ты разве не сказал, что у меня сегодня авария была?
Так, секундочку, мы же успели.
Всю ночь была авария коммунальная.
Ну, спокойно, успокойся.
Вот, знаете, что значит, ну, вовремя приходить надо. Я вот, знаете, я наоборот рассчитывала, что я же предупредила...
Нет никаких, никаких претензий. Она поступала агрессивно, вошла в наш эфир.
Я хочу вам сказать, что действительно я всю ночь не спала. Не надо меня, пожалуйста.
Если бы нас слушали.
Вот, очень хорошо. Вы знаете, я, между прочим, могу сказать, что это была великолепная диверсия, видимо, против нашей организации. И вообще, честно говоря, я думала, что меня подождут, потому что...
Я думала, когда жара стекла, или в мемориале?
В мемориале.
Ну, то есть, в мемориале предоставлен подвал в качестве помещения.
Ну, да, я понял, мы все знаем. Я думал дома, подумал.
А я просто сейчас закончу.
Я думала, что Лена или вот, ну, я тебе тоже
звонила. Анна Яковлевна, я звонила вам все утро.
Мне?
Серьезно? Я могу вам показать.
По мобильному телефону?
Конечно.
Ну вот, у меня перед тем, как начать, мы обсудили, стоит начинать или нет.
Подождали
10 минут. А у нас Сергей в 14:00 эфир.
Вот три вызова я вам сделала в разное время.
Да, я тогда, пожалуйста, завершу.
Вот не надо сейчас.
Я завершу, потому что, честно говоря, у меня очень сильно испортилось настроение.
Вот. В общем, провели мы наше партнерство с привлечением других организаций, провело мониторинг первый по пониманию организациями вот этой новой реальности в феврале-марте. В более 30 регионах организации уже начинали ощущать такое небольшое давление, замалчивание деятельности, недопуск на некоторые официальные мероприятия, и кое-кто даже стал отказываться от продления договоров, пожертвования с иностранными благотворителями. А мониторинг, который касался проверок, он уже позволил собрать информацию с 56 регионов. И, как я уже сказала, более 1000 организаций пострадали от разного рода проверок, начиная от прокуратуры. Пострадали – это общее такое, да, их понимание ситуации. А по закону, конечно, это называется результаты проведенных проверок. Проверок, которые шли вслед за прокурорскими, начиная от Роспотребнадзора, МЧС, кое-где даже отделы К, отделы Э, Минюст, также привлекался Федеральная налоговая служба.
Нет, я перебью. Вы рассказываете вообще о России?
Да. И я хочу сейчас подойти к Свердловской области, что у нас ситуация ничем не отличается от других регионов. Кроме того, что у нас проверки начались немного позднее. То есть о первых проверках я на горячую линию получила информацию в конце марта. Звонили несколько благотворительных организаций. Потом пошла информация вот от Нурзиды, собственно, поступила. Но у них прокурорская проверка была, как я понимаю, в конце апреля уже.
И далее
я уже знала, что идут проверки в информационно-правозащитном центре. Пору проверки в правовой основе объявили все СМИ, собственно.
Заслуга-то правовая основа.
Да, естественно, да. И вот на горячую линию, собственно, обратилась еще организация, которая помогает ВИЧ-инфицированным и им семьям, и их семьям в вопросах жизнеустройства, реабилитации. Параллельно поступали информации от реабилитационных центров помощи наркозависимым, но там несколько другое основание проверок. Там шли проверки по вообще соблюдению законодательства уголовного, да, и возбуждались уголовные дела. Ну, почему-то...
По времени
это совпало, да.
В реабилитационных организациях.
Да, в реабилитационных организациях, но у них другое несколько оснований проверок. И...
Но вы имеете в виду город без наркотиков?
Нет, организации, которые курируют в том числе религиозными организациями, неправославных конфессий. И вот несколько проверок было. Вот у меня информация об 11 организациях. Еще знаю, проверяли экологов, но они не обращались. Не знаю, что это за организация.
Вы же тоже возглавляете какую-то организацию?
Мы собираем информацию. Мы не являемся отделением какой-либо организации в Свердловской области. Но у партнерства работает, у партнерства юристов за гражданское общество работает горячая линия. И по другим вопросам у меня консультации постоянно идут. А вот по вопросам проверок, из чего я сделала вывод, когда они у нас начались, вопросы пошли в конце марта и длились до начала майских праздников. Вот 11 организаций я насчитала. И по моим сведениям, два предостережения и одно представление. Может быть, больше. Просто остальные не сообщили. Да, ряду организаций предложили внести изменения в устав. В частности, предложили общественным объединениям убрать информацию из устава об участии в публичных акциях. И ряд организаций должны были представить информацию о всех источниках финансирования, то есть это практически уже все организации, за последние 3 года. И вот именно эта информация проверялась, при том, что основание при начале проверки было указано как проверка на наличие признаков экстремистской деятельности. То есть вот на такое несовпадение мы обратили внимание здесь, но оказалось, что ситуация типичная. Вот из всех регионов информация пришла по первой волне проверок с февраля по апрель. Практически то же самое, хотя официально по-прежнему основание для проверок, по крайней мере прокуратуры, это проверка на соблюдение законодательства в некоммерческих организациях. Но проверяют буквально все, можно сказать. Вот. И по Свердловской области, вероятно, будут еще проверки. Трудно сейчас спрогнозировать, как это
все. Роман Ильич, подождем, закончим.
Да, я хотела бы закончить чем? Мы вот сейчас свою основную цель видим в том, чтобы информацию в том числе о проверках и вообще по правоприменительной практике законодательства об НКО собрать, проанализировать и какие-то рекомендации сделать достоянием общественности. Хотелось бы, конечно, эти рекомендации донести до органов власти, но, вы знаете, в некоторых случаях рекомендации в представлениях прокуратуры указаны как политическая деятельность.
То есть вы опасаетесь? Несмотря на то, что не являетесь юридическим лицом, не представительством, вас не проверяют, но вы все равно опасаетесь?
Нет, опасений никакого нет, просто есть ощущение некоторой бессмысленности такого взаимодействия, хотя это взаимодействие, я считаю, могло бы, вот еще есть такая надежда, самая небольшая, принести какие-то плоды, но если рекомендации никто не услышит и не
увидит. Взаимодействие между кем?
Если рекомендации готовятся для властей, да, для изменения правоприменения.
Либо... То есть ваша организация готовит такие рекомендации?
Мы планируем это сделать и вынести это на общественное обсуждение вначале, а потом на уровень властный. Ну вот я уже...
Понятно. Вот организация-то, которую вы представляете, она вообще-то в России юридическое лицо?
Да.
Ее вообще-то проверяют?
Организацию? Ну,
да.
Пока,
или нет?
Пока еще не проверяют, но мы уже собрали все.
Мы уже готовы.
Да, мы уже готовы. Мы, в общем-то, готовы каждый день к любой проверке.
А регистрироваться?
Как иностранный агент?
Ну да.
Ну, честно говоря, это вообще, да, абсурдная даже мысль, потому что деятельность на благо гражданского общества, честно говоря, в прошлом году мы посчитали, мы провели более 25 тысяч бесплатных консультаций. У нас практически каждая организация, каждая вторая, наверное, уже сейчас получила эту бесплатную консультацию. Сколько круглых столов и в Свердловской области, и в регионах, в других, сколько мероприятий на благо, вот именно взаимодействия, на налаживание этого диалога. Ну, я не знаю, но если эта деятельность будет признана вредной, ну, я, конечно, не говорю там...
Да почему вредной-то?
Политически мотивированная деятельность, она предполагает наложение таких жестких на организацию санкций и ограничений, что я считаю, ее определение...
Это в том случае, если вы не зарегистрируетесь?
Да.
Или в том случае, если вы зарегистрируетесь?
И в случае регистрации, и в случае нерегистрации эту деятельность можно определить, то есть эти обязанности и наложение этих обязанностей можно определить просто как, я не знаю, тогда противодействие, что ли, нормальной деятельности той организации, которая занималась чем-то полезным. Я не говорю сейчас конкретно о юристах, я не говорю сейчас конкретно о нашей организации, но представьте себе, что определившись как организация, выполняющая функции иностранного агента, имеющая эти признаки политической деятельности, своей деятельности, мы несем колоссальные расходы и затраты и людские, и финансовые на отчетность, на проведение аудита. В случае нарушения законодательства огромные штрафы. Если нет, то любая организация должна бороться.
Тут еще имеет морально-этический аспект.
О морально-этических аспектах я думаю, что...
Да, мы еще поговорим.
Да, я только хочу остановиться на том, что организация, которая считает свою деятельность благоприятной, полезной и соответствующей закону...
Не может быть иностранным агентом.
Изначально не может быть иностранным агентом.
То есть все иностранные жертвователи обязательно наносят вред?
Нет, речь не об этом.
Стремятся к вреду.
Речь о том, что агент — это тот, кто выполняет чье-то поручение. Вот мы ничьё поручение не выполняем. Мы пользуемся благотворительными пожертвованиями. Анна Пастухова, председатель Екатеринбургского общества «Мемориал».
Перехватила инициативу.
Нет, ну просто...
Да,
хорошо, ради Бога.
Это не
да, ради Бога, пожалуйста.
Да, ваша организация-то иностранное финансирование имеет?
Наша организация имела до прошлого года иностранное финансирование. Mm-hmm. Но мы...
До прошлого года это как?
До вступления. Уточни, какая именно организация?
Я говорю... До вступления закона в силу мы партнерствовали с Международным центром некоммерческого права. Это давний партнер организации. Мы составляли вместе экспертные заключения, проводили круглые столы, писали методички, то есть все то, что потом распространялось в регионах по стране для изучения.
Понятно.
НКО. Да, вот в частности,
я просто к чему, почему вас так бесстрастно допрашивают? Почему? Потому что у нас за круглым столом выступило уже два представителя. Значит, один из представителей рассказал, что у него ничего нет, и он готов зарегистрироваться. Вы выступили о том, что у вас все есть, но вы не хотите регистрироваться. Это интересный разговор получается.
У нас нет сейчас иностранного финансирования, но
дело
не в этом. Дело в том, что в любых условиях мы считаем, что мы не иностранный агент, мы не занимаемся политической деятельностью, мы занимаемся содействием реализации конституционных прав на объединение, на свободу, свободу мысли, свободу слова, то есть всех тех прав, которые у нас закреплены в Конституции. Если это считается чем-то неполезным, ну, мне это странно, конечно, потому что
Ну, а к чему не полезным-то? Вот нет в законе таких формулировок. Полезность, неполезность.
Потому что...
Кто отрицает, что вы пользу делаете? Полезность.
Потому что изначально само определение иностранный агент, вот даже по первому исследованию, по которому мы проводили, оно на организацию навешивает такой ярлык, что организация не может быть уже приглашена на какие-то официальные мероприятия, ее деятельность не освещается в средствах массовой информации, организация уже не воспринимается столь серьезно, какую бы хорошую, полезную и весомую работу она не делала.
Помимо... Она воспринимается серьезно.
Прежде всего, мне кажется, еще и публикой.
Гражданами.
Да,
во-первых, гражданами, ярлык, партнерами, который, да, и властью, соответственно. То есть разрушается все то взаимодействие, которое...
У мемориала такой авторитет. Какие бы ярлыки на него не вешали, по-моему, это ему не страшно.
Мне не страшно.
Слово плавно переходит, да, от
ярлыков. Хорошо. Мне действительно не страшно никакие ярлыки, которые могут на нас привесить. Более того, мы работаем с темой иностранный агент, то бишь агенты японо-германских разведок. Вот их 20 тысяч лежит на 12 километре. Я думаю, что и нам там место найдется, если что. И я думаю, что это будет своего рода почетное место, да, среди этих людей. Но, честно говоря, не хотелось бы доводить страну до... Да, да. Я думаю, что, кстати, это драматичный эпизод, который, конечно, требует какого-то более пристального рассмотрения. К теме это, правда, не относится. Но само название меня не устрашает, как ярлык, привешенный к честной и добросовестной организации. Кстати, практически абсолютно бескорыстной.
Да, которую еще и затапливает.
Да, ну давайте не будем на, вот, переводить на такие сюжеты. Вот, дело в другом. Дело в том, что меня с детства учили не врать. Еще раз говорю, что слово агент, я как филолог совершенно точно могу сказать, оно предполагает выполнение чьих-то поручений. Вот, потому что кто-то дает поручение агенту, и агент их выполняет. Мы ничьи поручения не выполняем. Я думаю, что все
бывает,
здесь...
Бывает, агенты нескольких?
Так, ну...
Наших и ваших?
Я... Если у нас серьезный разговор, то мы серьезно говорим. Если это просто шутка... Нет, на самом деле она... Я думаю, что мы ее нормально разрядим, в нормальном, хорошем, серьезном содержательном... Это действительно...
Уже кипяточек, да? Сухая
уже. И печенье. Исключительно отечественного производства.
Ну, и печенье
будет. Да, ну, вы хотите что-то выслушать от меня, я готова сказать. Если я...
Значит, мы следим за информацией о том, что у вас уже и прокуратура поработала, и вам уже представление организации.
И мы уже провели
собрание. Давайте мы порассуждаем о том, что же все-таки, что же не нравится им к вашей деятельности. Ну, я не знаю, проверял
прокуратуру. Вообще-то прокурору, когда он проверял, понравилось все. Он сказал устно, что я вообще-то нарушений не вижу. Нарушений чего я, правда, так и не поняла. Вот, потому что, мне кажется, сам закон, это есть какое-то глобальное нарушение Конституции, прежде всего. Так как, я так понимаю, решают не здесь, а где-то просто получают разнарядку, тоже нам очень известное из истории слово, то, по всей видимости, разнарядка была спущена, и кого-то признать иностранным агентом. Как в свое время кого-то признать теми же самыми...
Ну, не будем сравнивать.
Да.
Мы ничего не на кладбище.
Ну, знаете, пути Господни неисповедимы. Вот. Ко всему надо, в нашей стране нужно быть готовыми ко всему. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что вот у нас в представлении указано только одно единственное, фактическое, вот как бы, ну, с их точки зрения, вот действие. Все остальное они взяли из устава, из целей и задач самого проекта, хотя в самом законе сказано, вне зависимости от цели и задачи, указанных в уставе, от уставных каких-то положений и деклараций организации, вот речь идет о реальных действиях. Единственным действием, которое было нам вменено, так сказать, вину, что ли, я даже не знаю, можно это виной назвать, по мнению прокуратуры, это то, что мы на круглом столе по правам призывников дали рекомендацию, значит, какое-то правительству, да, вот содействовать там, чтобы какое-то положение по правам призывников внесли в законодательную базу. Вот, совершенно нормальная резолюция. Да, да, конечно, права, абсолютно. Вот именно это было как бы зачтено, что мы действуем, как это попытка воздействовать на законодательство.
Политическую деятельность.
Да, как политическая деятельность. Единственное, факт. Ну, мы, конечно, это опротестовываем. Во-первых, мы считаем, что мы не занимаемся политикой, потому что по большому счету права человека – это не политика. Политика – это то, что связано...
Это их нарушение.
Да, политикой можно рассматривать, политической деятельностью можно рассматривать представление интереса огромных каких-то конкретных классов и категорий и там граждан, и одновременно борьба за власть, ну, то есть представление, да, а отстаивание прав, это, мне кажется, законное и конституционное право. И еще наше вот важное, и мне кажется, что если мы хотим к какому-то содержательному привести сегодня результату наш круглый стол, то мне кажется, что нам нужно сделать, по примеру, может быть, пермских организаций заявление, оно немножко, на мой взгляд, многословно, но очень разумно и эмоционально, мне кажется, выверено, но мне кажется, что тут не хватает одного очень важного пункта, что мы вот политической деятельностью является то, что направлено на изменение конституционного строя. Мы действуем в рамках защиты и утверждения конституционного строя, поэтому это никаким образом не может быть расценено как политическая деятельность. Наоборот, мы содействуем укреплению конституционного строя, если, например, наши власти расписываются, например, в том, что Конституция – это уже анахронизм, то тогда, наверное, с их точки зрения это может попадать под политическую деятельность. Но тогда они должны сказать, как гаранты Конституции, то один, то другой, что Конституция не есть наш уже основной документ, и она уже устарела, и... Вот ее надо там изменить. Но вот это я, естественно, это не наоборот, мне наша Конституция нравится, и мы хотим ее утвердить.
Конституции принимаются, вносятся их изменения.
Нет, вы знаете, как раз вот как раз против легкого изменения Конституции я-то как раз сильно бы.
Вы солидарны с нашим президентом. Он тоже не хочет легко менять и вносить изменения. Так что.
Уже их вносить.
Дело в том, что можно вносить изменения де юре, а можно де факто. Вот, к сожалению, де факто у нас уже внесено столько, что пора бы...
Да. Изменения, конечно, да. У нас очень специфические, оригинальные.
И уж, по крайней мере, рекомендации общегражданского смысла, рекомендации по защите конституционных прав призывников, ну, никак не могут быть расценены как политическая деятельность.
Хотя... Прокуратура прислала представление.
Да.
Ваша точка зрения с прокуратурой расходится.
Да, возможно, поэтому мы и будем обжаловать это в суде.
То есть вы решили обжаловать их представление?
Да, да.
А они вам сделали представление о чем? О том, чтобы отозвать это обращение или что?
Нет, представление, значит, да, безотлагательно рассмотреть, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, значит, дисциплинарной ответственности должностных лиц призвать, я, правда, не поняла, каким, публичное сожжение на площади или... повешены, да. Или расстрел, или расстрел по нашей тематике, да, расстрел на 12 километров. Вот, а дате времени там, да, значит, и ну, так как тут написано абсолютно точно, что мы вот таким образом центр за оплату из иностранных источников через организацию публичных мероприятий, проведение дискуссий, круглых столов, осуществляет деятельность, направленную на воздействие на принятие органами государственной власти решений, в том числе нормативно-правовых актов, влияние на формирование внутренней политики российского государства, их хотелось бы повлиять, но никак невозможно.
Не только оценка деятельности.
Формирование общественного мнения в указанных целях. Вот, то они тут четко пишут, что мы попадаем, таким образом мы попадаем под действие этого закона и являемся, они делают вывод, что мы являемся иностранным агентом, с чем мы, естественно, не согласны.
То есть они вас обязали
на регистрацию? То есть нарушение устранить, это пойти и стать на регистрацию, что мы делать, конечно, не намерены. Да. Я всем разослала, ну, по крайней мере, тем, кто мне прислал.
У вас уже на сегодняшний день состоялось официальное решение, что вы обжалуете данный акт.
Да, мы уже на правление.
Можно пойти на регистрацию и обжаловать?
Нет, мы на регистрацию.
А можно обжаловать и не ходить?
На регистрацию... Подождите, я не совсем поняла.
Войти в реестр иностранного агента, согласившись с тем, что организация имеет в деятельности признаки иностранного агента.
Нет, мы
согласимся. Решение обжалуем?
Естественно, решение...
И выполняем предписание.
Каждая организация вольна либо так, либо так.
Конечно,
я сейчас она объяснит, что в нескольких днях, когда они собирались.
Да, но мы собирались 31 мая. Вот, приглашали прокурора, прокурор не явился. Вот, и мы приняли решение, что мы не входим, не регистрируемся в этом реестре, потому что мы не занимаемся политической деятельностью. Татьяна Тагиева, как кандидат юридических наук, дала очень пространное и очень весомое обоснование этому, равно как и мы с Леной тоже, вот, как участники собрания. Заседание. Вот. И мы решили, что, значит, дисциплинарной ответственности тоже решили не привлекать руководителя. И предложено, значит, пока что предложено предоставить ответ прокуратуре, что мы это сделаем в указанные сроки. Но мы уже... вот этот ответ прокуратуре, в качестве вот протокола собрания, потому что оно и содержит ответ. И мы решили это обжаловать в суде, конечно. В установленные законом сроки.
Ну, прогнозы по обжалованию какие-то, как думаете?
Я думаю, что в обстановке уже не правового государства, я думаю, что это отрицательные будут прогнозы. Вот, мы готовы.
А последствия помните?
Да, абсолютно. Мы готовы ко второй инстанции, на вторую инстанцию не возлагаем больших надежд. Я думаю, что дальше, наверное, Европейский суд, как и большинство наших коллег, с которыми мы не только согласны, но и солидарны. Между прочим, и я даже думаю, что в этой общей взвешенной позиции есть оптимистический и нравственный, может быть. Взаимная поддержка и коллективные какие-то коалиционные действия, общие коалиционные действия, это всегда, мне кажется, внушает надежду, хотя бы историческую. Вот.
Уже очень мужественное решение.
Так что...
Будем надеяться, что и мы сможем внести какую-то лепту в вашу борьбу и помощь.
Спасибо. Мы надеемся, конечно, мы абсолютно надеемся на...
Чтобы разобраться. кто грозит, за что и так далее, и так далее. А вот как вот Елена говорила, что ряд организаций отказались от иностранного финансирования, вы не планируете отказаться?
Ну, отказываться, естественно, более того, мы крайне благодарны нашим как это жертвователи, да, пожертвователям, что они поддерживают нашу филантропическую, я бы сказала, даже деятельность. И, естественно, мы никогда не откажемся сами от этого, от этих пожертвований, испытывая глубокую благодарность, тем более, что, к сожалению, родные, близко стоящие к нам власти разных уровней, никогда никакого пожертвования мемориалу и сотрудничающей с ними организации не делали. Более того, у нас эти темы в крайнем загоне. Достаточно посмотреть на плачевное существование 12-го километра, которым мы как раз в основном занимаемся по этому проекту, куда мы вводим экскурсии интенсивно, и ни одной копейки государственных, муниципальных и прочих средств на развитие этой деятельности не получаем. Более того, иногда получаем даже и некоторые противодействия в этом. В частности, нам, например, запретили посещать то, что называется там музеем с учениками. Зачем тогда его построили? Вот. То есть, если, например, мы готовы, абсолютно готовы продолжать нашу деятельность на волонтерских началах. Когда мы пришли в мемориал, нам никто ничего за это не обещал. Вот, мы даже ни слова грант не слышали. Вот, например, поэтому меня, например, не страшит остаться без средств, но отказываться от них, естественно, мы не будем и испытываем бесконечную благодарность за то, что мы большой объем нашей деятельности смогли осуществлять, и, может быть, еще сможем осуществлять при поддержке различных фондов зарубежных, в том числе и фонда НЕД.
Если мне память не изменяет, вы говорили, что вы получали что-то от общественной палаты.
Нет, никогда. Правильно? Никогда.
Нет?
Никогда. От общественной
палаты. Я имею в виду, может,
что-то никогда. Мы от российского фонда получали только от фонда за гражданское общество и малые гранты Наташи Таубиной. Наташи Таубиной. И фонд Михаила Тименчика, программа малых грантов, ну, она аккумулировала, опять же, средства иностранных пожертвователей, но жюри было абсолютно русское, там, российское. То есть, да. То есть это просто, вот это еще раз показывает, что настолько не делают какие-то директивы, там, задания и прочие иностранные пожертвователи, что вот иногда деятельность осуществляется даже через какие-то вот такие фонды, которые аккумулируют средства, и, к сожалению, сейчас вот все эти программы малых грантов как-то сдулись, потому что, ну, просто стало с этим трудно. Вот. Но эта работа жюри экспертов было российским, и именно ими были признаны какие-то работы первоочередными и так далее. Опять же, ведь проект это, каждый пишет, да, это было давно, да, вот, но правда, да, да. Но главное, что проект мы каждый пишем сами. Никто нас там не диктует нам, не подталкивает. Мы ставим свои уставные приоритеты. Сколько раз нас проверили? Вот мне кажется, мемориал вообще самый проверенный за все. Ну, во-первых, мы дольше всех существуем, да, вот организация. И мемориал, и сотрудничающие с ними несколько организаций. Это Свердловский мемориал, ИПЦ, Центр открытого общества. Вот. Столько раз, сколько нас проверяли, по-моему, никого других не проверяли. Когда еще других вообще, вот как бы, ну, не вспоминали даже о других организациях, нас все равно проверяли.
Ну, вот вас хорошо знают.
Да, да.
Вот вам и
вы. Да. Ну, кстати, вот. И, ну, еще раз говорю, что мы совершенно не опасаемся вести...
Но свою точку зрения вы всегда отстаивать.
Отстаивать точку зрения, в том числе и в суде. И не собираемся отказываться от финансирования, но не боимся остаться без средств и вести волонтерскую
работу. Вообще жизнь-то такая, законы-то и принимаются, они еще порой и отменяются.
Да. Да, это раз, а во-вторых, иногда еще и оспариваются, скажем, в европейском суде.
Совершенно точно. Ну что, в таком случае мы плавно предоставим роль самой известной организации, с которой начались все приключения в Свердловской области, да?
Не знаю, спасибо, Алексей. Конечно, Соколов Алексей, общественная организация «Правовая основа». Не знаю, может, кого-то, конечно, начали появлять раньше, но, насколько я знаю...
Шумиха в прессе была
именно... Общественная организация «Агора», она ведет список организаций, которые появляют по всей России. И в их аресте Свердловская область отсутствовала. То есть там не было организаций.
Вы появились там первым.
Да, мы и еще одна организация появились практически одновременно. У нас был только в Челябинской области появляли многие организации, но в Свердловской области как бы никого не появляли. Может, конечно, и появляли, но никто об этом не заявлял и не говорил. Вот. Как мне потом позвонил один представитель общественной организации, говорит, что а нас давно уже проверяют. Я говорю, что ж вы тогда молчите, где вы, в каком подземелье вы находитесь и почему вы до света не вылазите. Вот. Но речь не об этом. Наша организация в том году получила первые гранты от международных источников, это Великобритания и фонд NET американский. Вот. Отработали мы по полной программе, полностью отчитались, в Минюст подали. И вот когда пришли к нам, первый раз они, конечно, пришли, прокурор и вся там его компания, в кавычках, конечно, вот, они мне позвонили.
Что в кавычках?
Ну, то, что это не его компания, это другие лица из других государственных структур. Uh-huh. Вот. Они мне позвонили и сказали, что мы стоим возле вашей двери, офиса, мы пришли вас проверять. На что я ему ответил, что у меня в офисе нет, я вообще отсутствую в Екатеринбурге. Он говорит, что надо срочно приехать. Я говорю, ну вы поймите, самолеты не летают, поезда не ходят.
По вызову прокурора.
Да, да, да. И мы с ним договорились, что на завтра на 9 часов утра я буду в офисе, буду их ждать. На утро я приехал. А, я еще задал такой вопрос. Я говорю, ну вы пришли проверять по фактическому адресу. А этот адрес нигде не указан, кроме как сайта. Наш фактический адрес, юридический адрес, он совершенно в другом месте. Он такой, ну вот мы пришли туда, куда мы пришли. Вот. И на этом разговор закончился. На утро они пришли, я уже пригласил юристов, пригласил журналистов. Вот. Мы сидели, их ожидали. Были 3 человека. Это у нас прокурор Свердловской области, управление Федеральной службы. Ой, из прокуратуры Свердловской области. Он заместитель прокурора Свердловской области. Вот. Там какой-то у него отдел по заведует он отделом по безопасности, в общем.
Нет, по надзору за органами безопасности. Да. То есть это отдел, называющий за ФСБ. Замечу.
Вот. И из ФМС были, и из Минюста была девушка. Вот. Они в основном сидели, ну там один-два за вопросы не задавали, но в основном интересовала только прокуратура, вся наша деятельность. Сразу же он задал вопрос, кто проводил пикет в поддержку Навального. И Оксаны Пановой в городе Екатеринбурге это проводилось на улице Ваня. Я там участвовал и сфотографировался с Ольгой Романовой и выставил это все на сайте. Вот он сразу задал вопрос, кто организатор данной акции. Я говорю, ну вопросы не ко мне, зайдите в администрацию, там вам все скажут. Кто подавал, там он. В общем, они посмотрели все документы, попросили нас предоставить отчетность, которую мы предоставляем по грантам. Я ему, естественно, сказал, что мы сейчас это сделать не можем, потому что фактически все равно этого не сделаем. Мы договорились с ним на понедельник, хотя он упорствовал, что надо ему в пятницу, потому что ему, говорит, надо давать отчет в Генеральную прокуратуру. Я говорю, ну мы фактически не успеваем. Это было в среду. Если точно я не помню, это может быть в среду.
Даже не в апреле.
Нет, это было...
Где-то в апреле.
В начале апреля.
В конце марта, в начале апреля как раз здесь начались проверки.
Да, и мы с ним договорились, что в понедельник я ему понесу все документы, которые они мне запросили, он предоставил мне список. Вот. Вели себя корректно, доброжелательно, даже любезно в таких случаях.
Ну, то есть на пол не клали?
Нет, вы что, все было любезно, да, даже
не изымали.
Там какие документы просили, я говорю, этих документов нет, потому что это все-таки офис и не наше помещение, мы это арендуем согласно гранту. Вот. Я говорю, документы там дома, они говорят, вот, ну тогда вы нам принесите там те-то документы. Я им все принес в понедельник, всю эту пачку, 800 с чем-то листов, выложил ему. Он говорит, да я даже на стол выложил, он говорит, я даже читать не буду. Я, говорит, сейчас все упакую и отправлю.
Тигерской
связи. Да. И самое, что интересно, он мне сказал, не хотите проблем, не участвуйте в политических акциях. Я говорю, подождите, но если в тюрьме пытаю, и как я не могу выйти к Гурсину и сказать, хватит пытать. Я однозначно буду выходить и заявлять пикет, митинг, чтобы там людей не убивали, не пытали. Я говорю, это такая же политика государства. Не пытать, не убивать в местах лишения свободы.
Да, и какой комментарий?
Ну, он
как говорит, от прокурора по надзору?
Он говорит, ну, я не знаю, я вам посоветовал. Я говорю, ну, понятно, ваше дело советовать, наше дело, так сказать, работать согласно уставной деятельности организации. И все, и на этом как бы все закончилось, и никаких ответов, до сих пор ответов я не получал, каких-либо предписаний, телефонных звонков или еще что-либо, не тоже не получал. Что там происходит и как проводится проверка, мне неизвестно, никто меня не предупреждал ни о чем, и никто не обязывал что-либо делать. Что касается вставать или не вставать иностранным агентом, ВС иностранных агентов, то я однозначно заявляю, что это я делать не буду, потому что, ну, коллеги уже объяснили ситуацию, позицию и законодательно, и с точки зрения нравственной, вот, я ничьих интересов здесь не отстаиваю, я работаю по своему проекту. В проекте я указал, какую деятельность я буду вести, согласно этому проекту. Мне международная организация профинансировала всю мою работу, которую я сам веду, я принципалом никем не являюсь, ни перед кем. Если я пойду регистрироваться в качестве иностранного агента в угоду этой власти,
не угода, да? Выполняя закон.
Это абсурдный закон, и все прекрасно понимают, что это незаконное действие. Правильно здесь у них написано. Они молодцы выступили, что предписание считаем незаконным. Прокурорское предписание мы считаем незаконным. Вот так все и должны говорить, что это незаконное действие. Как со стороны власти, так со стороны прокуратуры. И если я пойду, встану даже там, боясь или обезопасив себя, то я в первую очередь подставлю организации, которые мне дают деньги.
Ну и вот,
это однозначно, потому что я, получается, что их подставляю в том, что они оплачивают мне мою... Они заставляют меня работать.
Алексей, а можно я напомню еще одно очень важное условие? Хотя ты немножко раньше подписывал договор. Мы-то вот недавно подписывали договор с НЭДом, ну, вот на текущий грант. У тебя-то он раньше был.
12-й.
Да. Вот. И они внесли, специально внесли в пункт договора, что организация подтверждает, что она не занимается политической деятельностью.
Они сразу, как только... Я просто не договорил, вы понимали мне? Мне позвонили, сообщили из НЭДа, пришло сообщение, что если вы хотите, мы можем переделать договор и внести туда какие-то там... Я говорю, да не надо ничего вносить. Зачем? Перед кем я буду что-то оправдываться, если я не выполняю функции иностранного агента? Вы мне платите деньги за мою работу. Я вам говорю, что я буду делать, направленную на предотвращение пыток. Вы мне оплачиваете, все, не более. Вот. Но с другой стороны, как уже на всю сторону здесь озвучивали, я не агент. Для российского советского человека агент — это враг. И вот у меня уже есть несколько
случаев. Тоже агент.
Агент советский. Это положительный, да. Есть отрицательный агент. И вот уже ко мне обращались несколько граждан, они спрашивают, а вы являетесь агентами? Я говорю, агентами чего?
Есть,
ну вот сейчас там усилуются такие эти там иностранные агенты, и к вам обращаться нельзя.
Я бы сказал, что нельзя обращаться к тем, кто получает финансирование.
Это очень грустно.
Поищи везде, что к вам обращаться нельзя, и мы потом будем тоже за это что-то, так сказать, получать.
Я говорю, тоже будут отчитываться.
Да, я говорю, а некоторые прямо говорят, мне ведь без разницы, кто мне поможет, иностранные агенты, не иностранные, не важно, чтобы меня не, там, мои права не нарушались, чтобы все было в законном порядке. Ну, вот как-то так.
Если
и
говорить...
что характерно еще в последний момент, когда мы были на Всероссийском съезде правозащитников в сентябре месяце, там все приняли решение, все организации, которые там присутствуют, приняли решение не регистрироваться в качестве иностранного агента. Даже пускай будут потом подлежать административному, уголовному наказанию, но раз правозащитное сообщество приняло решение, что этот закон, он незаконный, он вообще антиконституционный, и мы приняли решение не регистрироваться, то как же мы потом будем друг другу в глаза смотреть, если кто-то побежит и зарегистрируется? Ради угоды личной какой-то выгоды, безопасности там, и т.д. Но я считаю, что это, ну, по крайней мере, малодушие.
Можно я добавлю вот к Лешиному? Вот даже если отвлечься от некой негативной окраски этого слова в российском контексте, то вот если уж говорить о том, что агент — это тот, кто исполняет некоторые, пусть даже моральные поручения, да, то я считаю, что вот правозащитные организации, прежде всего агенты тех самых клиентских групп, за права которых они выступают, в частности Алексей, который начал свою работу и принес, между прочим, немалую жертву на этом поприще, личную, даже вот связанную с потерей свободы, я считаю, что он действовал в интересах прежде всего не иностранных государств, не там, а именно тех, кто страждет и нуждается в защите в местах заключения, точно так же, как мы тех, в интересах тех, кто хочет знать правду о сталинских временах, ищет своих родных, которые там отняли списки и негде достать, да, то есть совершенно выполняем не задание откуда-то, пусть даже те, кто дает деньги, а именно той клиентской группы, на которую мы нацелены. Вот. И что очень важно, вот после принятия такого, прямо скажем, двусмысленного названия, конечно, кто это, оно настолько, вот этот закон рассчитан на дискредитацию в общественном мнении общественных организаций, что кто же, какой гуфсин пустит на порог иностранного агента, какая, извините, школа скажет, ну, добро пожаловать, иностранные агенты, чтобы взять детей на экскурсию на 12 километров.
Вы нагнетаете такую обстановку, 90% школ бесплатно микрософтовские программы получают. ГУФСИН делегацию возит своих сотрудников в США, в Европу, в мире. Они сами что ли пойдут регистрироваться в агентство? Что вы нагнетаете? Вот, я вот этого не понимаю.
Секундочку, я вам скажу так. Мы подали недавно заявку в ГУФСИН о проведении тренингов, обучающих тренингов для сотрудников воспитательных отделов. Эти тренинги будут проводить в области прав человека. Эти тренинги будут проводить известная организация.
10 лет назад тоже подавали.
Человек и закон, Мария Фелл. И вот сейчас они мне дают ответ, говорят, а вы знаете, это иностранные агенты. Мы не хотим. Сами полетели Санкт-Петербург на тренинг, который организует человек и закон.
Ну правильно, вот.
То есть в Санкт-Петербург мы можем лететь, да, Гуси? Да. Может лететь.
А Виндель приехать человеку из закона, это иностранная агентура, да?
Вот абсурдно, да?
Абсурдно, вот так вот, в этом мире абсурдно, мы живем не первый день.
Вот почему мы не будем регистрироваться в качестве иностранного агента?
Ну просто абсурд может развиваться все дальше и дальше.
Да, уже его
у меня в заключении...
Подожди, в заключении.
Что у нас?
Да, мы уже работаем.
А вот вопрос, видите, Алексей, я не понял, у вас уже завершена это,
Владимир Попов, завершена проверка, и вам уже тоже предписание какое-то
нет? Нет, еще,
у нас
То есть вам еще не сказали, что вы что вы нарушили, что ничего не нарушили. То есть вы ждете.
Хотя их проверяли, как я понимаю, раньше.
Нет, нас тоже
проверяли позже.
Нас проверяли в последний рабочий день апреля.
А нас проверяли в начале апреля.
Из уважения, значит,
Причем за ночь. Причем проверяли за ночь, потому что они пришли в четверг, меня не застали, потому что я была на семинаре как раз с Робертом Латыповым, тоже получившим представление в пермском коллеге. У меня записка была, что предоставить к утру, к 9 утра, а прокуратура с 10 работает, такой-то комплект документов. Ну, так как документы все были на расстоянии протянутой руки, мне ничего не стоило эти документы принести. Я сразу по двум организациям, по Свердловскому областному мемориалу, и он не является грантополучателем, поэтому не привлек дальнейшее внимание, по информационному правозащитному центру, который привлек внимание, так как он нетовский грантополучатель, взяли документы. И потом я уехала довольно надолго в командировке, и когда приехала, 16 числа, получила это представление, с которым сразу...
Вы, кстати, не ответили. Вы сказали, в 2012 году у вас было финансирование. У вас сейчас-то текущее...
Ну, у нас 2012-2013 год.
12-13. Вот видите,
договора-то
заключены тогда,
да.
Когда не было этого закона.
Да.
А сейчас появился этот закон.
Ну, вот я же и говорил, что они мне сообщение прислали, тот же фонд МЭР. И говорят, давайте мы переделаем, вставим в этот
пункт. Понятно. А мемориал, насколько я понял, вы заключили сейчас, после вступления.
Да, они уже внесли этот пункт в договор, такой официальный, стандартный.
Пожалуйста, Роман Ильич, а то мы вам не дадим.
Уважаемые коллеги, Качанов Роман Евгеньевич, сейчас являюсь председателем Межрегионального центра прав человека. Ну, наша организация так получилась напрямую из-за рубежа за 17 лет своего существования не финансировалась. Но это не значит, что мы категорически против такого финансирования. Нет, мы просто так получилось, хотя косвенно через другие организации финансирование участников МЦПЧ, безусловно, было. Это что тут скрывать, в этом ничего зазорного, ничего плохого нет, потому что это обычные жертвования для политической... Для правозащиты прав граждан. Ну, что в голове там у меня сейчас, да. Относительно понимания этой деятельности, которая, так сказать, все говорят, что там, да, безусловно, под нее можно подвести все, что угодно. Закон специально под это и писался. Безусловно, закон писался после избирательных кампаний, прежде всего под «Голос», под другие общественные организации, которые наблюдали за выборами, которые говорили, что...
Да. Вы про организацию, что тут политическую...
Я не хочу не только сказать про нашу организацию, я хочу... Тут даже как...
Сначала про организацию, потом мы перейдем...
Про организацию, организация МЦПЧ пока не проверялась. В связи с тем, что действительно грантов иностранных не было, да и российских тоже. Напрямую финансирования не было. Значит, что я могу сказать?
Присоединяюсь к тем, кто пойдет регистрироваться.
Не подсказывайте мне. Я не присоединяюсь к тем, кто пойдет регистрироваться. Я наоборот, как адвокат, как юрист, который с 2005 года занимается темой НКО, готов в Европейском суде, в Конституционном суде бесплатно, абсолютно безвозмездно поддержать те организации,
которые не захотят регистрироваться в качестве иностранных агентов, на себя такой жупел принимать, который направлен на возбуждение социальной ненависти и вражды в российском обществе, которая прямо запрещена статьей 13 Конституции Российской Федерации. Значит, потому что сейчас, да, есть факты унижения человеческого достоинства этой, этим термином. Завтра это уже будут факты вандализма, они уже есть. Когда разрисовывают офисы общественных организаций, что иностранный агент, потом дальше знак любви, сердечко и USA. Да? Уже факты вандализма есть, завтра будут факты насилия. Значит, именно в отношении участников и сотрудников тех организаций, которые получают финансирование за свою деятельность из-за рубежа. Значит, власть у нас идиотская, она этого не понимает, что сегодня она придумывает какие-то термины непонятные, а завтра на местном уровне это все может вылиться вот в такие вещи, что как это в отношении законов существует об, значит, пропаганде гомосексуализма, которые, значит, власть говорит, да все это у нас все нормально, а уже есть факты, когда общество воспринимает, самые худшие, так сказать, представители этого общества воспринимают это как, значит, стимул к действию, когда уже есть факты убийства людей на чисто на гомофобной основе. Уже чуть, да, значит, это я к примеру сказал.
Да,
значит,
не
МЦПЧ действительно этот закон не затронул и не мог затронуть. Но МЦПЧ затронул в каком аспекте? У нас уже были предложения даже получить финансирование из-за рубежа на определенную деятельность. Значит, мы уже фактически в таких условиях вынуждены отказаться от этих предложений. Потому что если бы это были другие бы условия политические в обществе, то мы бы согласились. Тем более, ничего, еще раз повторяю, зазорного в этом я и как общественник, как юрист, как адвокат не вижу.
Вот как юрист и как адвокат, Роман Евгеньевич,
да.
Закон о иностранных агентах, он ведь расписывает не только позитив, негатив, но он еще имеет и санкции. Да? Растолкуйте вот нашим слушателям, участникам.
Санкции?
Чем это все закончится-то?
Да. Санкции, значит, насколько я помню,
предусмотрена
административная ответственность, в виде штрафа на должностных лиц и на, собственно, на организацию. Сейчас уже голос такому штрафу подвергнулся. Откуда он будет брать этот штраф, совершенно непонятно, потому что, допустим, из средств гранта он взять его не может. Если он возьмет его из средств гранта, ему сразу грантодатель скажет: вы что, ребята, это не целевое финансирование.
Ну, Иван Евгеньевич, ну не философствуйте. Исполнительное производство сняли со счета и еще вещей.
Да, сняли со счета, но больше ему никакая организация никакой грант не даст. Если так со счета будут снимать деньги и не целевым образом использоваться. В том числе на это направлено, это все, так сказать.
Совершенно, да, вот видите, почему-то мы приходим.
Дальше.
Да.
Насколько я понимаю,
бюджете денег не достается.
Значит, злостное увольнение от регистрации в качестве иностранного агента, за это, насколько я помню, счет уголовная ответственность. Вот Лена Макеев меня поправит, если я не так скажу, по-моему, до 3 или до 2 лет лишения свободы.
Вот что значит?
Это не злостное, да. Злостное, наше законодательство не расшифровывает. Что такое злостное? Там циничные и прочие, это все оценочные термины. И я не понимаю, что такое злостное. Я так, насколько я могу представить, это отказ регистрации более 2 раз. Насколько я могу представить. Причем, вот этот, значит, изуитский этот закон, он предполагает не принудительную регистрацию в качестве иностранного агента, когда, как, допустим, в Америке, то там, конечно, таких формулировок нет. Там действительно, если регистрируют, действительно речь идет об иностранном агенте каком-то, который действительно выполняет поручения от иностранного государства. Причем речь идет именно о государстве, а не о каких-то частных
организациях.
Да, значит, а здесь идет
организацию на руководителя.
Уголовно на руководителя, естественно. Потому что у нас уголовная ответственность только физические лица подвергаются. Юридические лица у нас не подлежат уголовной ответственности. По уголовному кодексу.
Ну и вот как вы оцениваете будущее своих коллег, которые только что выступили?
Я оцениваю следующим образом. Я очень уважаю... Очень уважаю позицию своих коллег. И, значит, если...
Готов их защищать?
Готов их
бесплатно.
Защищать, в том числе бесплатно.
Так, запомнили?
Значит,
в том числе.
Хорошая формулировка.
Да, я, допустим, когда по политическому делу посадили правозащитника Алексея Соколова, я, он сразу сказал, денег у меня нет. Я говорю, хорошо, я буду защищать тебя бесплатно. Потом какое-то финансирование появилось, ну и на том спасибо, что называется. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что я бы хотел напомнить, что вот все вот эти каучуковые расплывчатые определения закона, политическая деятельность, политические акции там и прочее злостное уклонение, это все антиконституционно. Об этом много раз высказывался Конституционный суд, что правовая норма должна быть четко определенно сформулирована, чтобы граждане могли понимать последствия ее неисполнения. И об этом Европейский суд высказывался, об этом даже существует фраза древнеримских юристов «Ubi ius incertum, ubi ius nullum», где право неопределенно, там нет права. Вот вы можете, исходя из этой фразы, считать, что этого закона нет. Это не закон, это фикция, понимаете? Да, он будет исполняться, но это не есть исполнение закона. Это закон, а фактически это легализованный произвол. Вот с легализованным произволом мы, как правозащитники с вами, должны бороться. Это наша святая обязанность. Мы боролись с этим легализованным произволом, и в том числе сутяжник очень активно приложился к этому в течение всего времени своего существования. А сейчас этот легализованный произвол принят уже в отношении самих правозащитников. И не только правозащитников. Так что мы должны, извините, наблюдать спокойно за этим? Мы, конечно, и должны сопротивляться этому. Если наши попытки сопротивляться ни к чему не приведут, ну, что делать? Мы тогда хоть будем себя успокаивать тем, что мы сделали все, что могли. Вот. А если приведут, и будет действительно гражданское сопротивление общее, я уверен, убежден, что это возымеет свое действие.
Я думаю, что вот на последней вашей фразе мы по второму кругу обязательно остановимся. Потому что самое главное, это за кого наше многонациональное и 145-миллионное население. На чьей оно стороне? Итак, вы будете говорить или вы у нас как наблюдатель?
Ну, я не знаю, я думаю, что... В рабочее время я скорее наблюдатель и представитель уполномоченного по правам человека. Вот на этом круглом столе, но, конечно, очень заинтересованное лицо, прямо скажем, потому что Татьяна Георгиевна Мерзлякова, я с ней разговаривал сегодня утром, она занимается уже вот этой темой достаточно активно, и некоторым организациям удалось доказать то, что они не являются вот теми, значит, иностранными агентами, куда их пытались пристегнуть, и что их деятельность не является политической деятельностью. И в этом смысле я вижу, что некоторая такая возможность, значит, избежать вот той ситуации, в которой оказались коллеги, еще существует. То есть прокуратура, ну, во всяком случае, в некоторых случаях оказывается достаточно вменяемой, в том смысле, что соглашается с аргументацией, что деятельность, которую ведет организация, не относится к политической. Вот, но в целом, если говорить, я разделяю во многом те мнения и позиции, которые уже, в принципе, здесь высказывались, да, они, в общем-то, известны, и то, что политическая деятельность там такая размытая и расплывчатая, что туда попадает практически все, что только можно, ну, любой шаг, действие и так далее. Поэтому в этом смысле очень тяжело доказывать, что ты не верблюд, понимаете, когда любое, так сказать, вот это может быть. Вот, как человек, который в свое время работал в организациях и получал иностранные гранты я тоже прекрасно понимаю технологию получения, так сказать, этих грантов, написания, отчетности и так далее. И более того, я вот удивлен, что сейчас вот я в 90-х годах у меня был опыт получения грантов, так там в договорах прямо и писали, что политическая деятельность организации категорически невозможно да, получении или при расходовании этих денег грантовых. Поэтому как тут тот сам грантодатель значит, признает деятельность организации значит, не ну, требующей коррекции, если увидеть, что деньги идут на политику, что называется. Вот. Ну, в этом ну, смысле, мне кажется, что сегодня вот та борьба, которую значит, юристы и правозащитники ведут, она все-таки, как мне кажется, должна привести к какому-то изменению. Значит. Но это, конечно, во многом, опять же, зависит от той поддержки, которую население, страна, да, окажет или не окажет правозащитному сообществу в этом отношении. То есть какая-то определенная проверка.
Вот у меня вопрос, если можно. У вас есть какая-то дополнительная информация вот о том, кто проверен, кто не проверен?
К сожалению,
кому предписание, кому
на сегодняшний нет предписания. Нет, я как раз хотел здесь сегодня ты частично услышал, что я так отрывочные сведения были, кого-то там мне вот звонили. Многих проверяют.
Сейчас такой раздел в законе, что там кого-то нет.
Вал идет такой вот. И некоторых ограничиваются, просто пригласили, поговорили, и люди ушли, и ничего, никаких проверок, ничего. То есть и тут тоже какая-то странная избирательность тоже присутствует, настораживающая, прямо скажем. То есть, когда идет стандартная операция, да, то есть всех до всех, да? Ну все подряд, ну что. Раз уж
такое. Прокурора не хватит.
А если идет вот это, то тут а где есть выборы, здесь субъективизм, здесь избирательный. Это уже, конечно, естественно, вызывает многие вопросы и так далее. Еще один момент я хотел сказать. Вот все-таки я бы даже призвать, вот ну да, конечно, никто не говорит, и я никогда не скажу, что на хорошее дело брать, значит, деньги законным путем из любого источника можно. Почему нет? Почему отказываться от проекта, который нужен людям, востребован? И это просто ну, нехорошо. Это не в интересах ни общества, никого. Вот. Но здесь вот тоже надо видеть, что в тех случаях, когда есть возможность взять из наших источников, то я просто призову. Вот та же самая ассоциация жертв репрессий в этом году получила 1.5 миллиона.
И скажите, что они теперь делают на...
Я об эту тему говорю, о том, что можно...
Это, вот, между прочим, получила там, а нам запретили туда ездить. Вот это...
Вот я вам скажу, что просто можно расширить круг, так сказать, тех источников, которые...
Жертвователи,
да, которые можно использовать. И это будет во благо, вообще говоря, всем, и ничего тут плохого нет. Просто, значит, ну, коль скоро государство делает такие шаги, мотивацию я убираю в сторону, делает, да, расширяет там список, тот же президент, пожалуйста. Я думаю, что надо это все использовать, не совершенно, как бы, подчеркивая, что мы готовы брать деньги на те дела, которые мы ведем из любого законного, легального источника, который не диктует нам никаких предварительных, дополнительных и прочих условий.
Да. Ну, но если бы этих источников было много, и мы могли бы в них выбирать, мы бы, ну, конечно, выбрали.
Ну, вот вопрос. Есть очень много сейчас грантодающих организаций, наших российских, которые представляют, и вот общественная палата последний список опубликовала, там 3 или 4 оператора, которые предлагают...
Ну, судя по их перечню, ну, там...
Ну, вопрос, Владимир
Александрович, очень тонкое. Вот все знают профессора Салу...
Михаила Салу.
Да, Михаила Салу. В Краснодаре. Он взял от российской организации деньги и был привлечен к уголовной ответственности. Только на основании того, что он там что-то где-то как-то неправильно сделал.
Якобы
экономическое преступление, разрабатывает его ФСБ.
Дело ведет ФСБ.
Дело разрабатывается
по уголовно-процессуальному кодексу.
Экономическое преступление, по последним даже данным президента, не должны его арестовывать. Потому что экономическое преступление.
Московский город принял обращение в его защиту.
Да, это я знаю. Ну просто вот, нашли зацепку на основании того, что он взял грант и не отчитался. Нецелевое использование гранта российского. Естественно, зарубежного гранта они бы не могли этого сделать, потому что...
Почему так решили?
Да нет, это потому что...
Законы, что применять? Пойдет та же самая комитет, какая разница?
Нет, если эта организация международная обратится в органы российской, что было нецелевое использование, но тогда да.
По практике того, что в законе написано, целевое или нецелевое, будет определять Минюст.
Будет определять организация, которая дает это финансирование.
Нет, это немножко другое.
Там ну, я не буду спорить, как бы...
Там немножко другие отношения.
Но сам факт того, то, что Россия предлагает, и тут же бьет по организациям за то, что ты берешь эти деньги.
Давайте я тоже.
У меня вопрос по поводу выступления Владимира Ивановича, как представителя именно уполномоченного по правам человека. Вот что касается муниципальных и региональных грантов, по крайней мере, да, вот действительно, хотелось бы, например...
Я прошу вас уточнять, это пожертвования и субсидии.
Да, субсидии, да, Лен, да, это в просторечии, это да, извините. Спасибо за уточнение. Вот. Нет, я думаю, что существенное уточнение у Лены, но вот эти субсидии, вот мне, например, интересно, по какому принципу они выдаются одной организации или нет, вот почему бы уполномоченным по правам человека не задать такие вопросы, потому что вот я не могу найти каких-то депутатов, которые могли бы задать такие вопросы. Ну, вот известен, конечно, случай о том, что мемориал, рекомендованный Татьяной Мерзляковой в комиссию по реабилитации, оттуда исключили, как бы даже не объяснив причины, да, вот. При этом под какие проекты даются вот эти вот 1.5 миллиона? Вообще-то деньги очень немалые. Но хотя бы узнать, вот как расходуются эти средства, под каким целевым назначением. Я абсолютно не подозреваю каких-то махинаций, но как раз вот в целях какой-то...
Да.
Нет, речь идет о том, что если рассчитывать на то, что какие-то... Родные структуры будут давать на общеполезную деятельность, то хотелось бы узнать принципы, по которым они дают, и прозрачность этих. Мне кажется, что такие вот пожертвования, они должны, ну, я не знаю, по тендеру проектов, да, или вот каким-то еще образом, но не так, что кулуарно распределяются, и никто не знает, что должна быть.
Я думаю, принцип один. Отсутствие независимости организации. Что организация должна быть лояльна, действительно быть агентом, вот, как сказать,
режима. Да, вот, кстати.
Агентом режима, вот, да. В реальном смысле этого слова.
Ну, тут вот это наше предположение. Мне очень хотелось бы узнать.
Я бы не сказал, что, Роман, что так вот уж однозначно все в этом мире устроено. Неоднозначно.
Оно неоднозначно, но хотелось бы, чтобы было прозрачно.
Скажу, что да. Есть сайт Министерства социальной политики. Там расписано. И есть все постановления, по которым они работают. Дата, они абсолютно, я согласен, что там такое количество недостатков, что вот мы договорились, что они готовы предложение, кстати, общественных организаций по совершенствованию, так сказать, вот этой всей процедуры. У них долгое время, до последнего года, вот этот год, второй, по-моему, в прошлом году они попробовали распределять все-таки по грантовой системе. То есть там
по конкурсу.
Да, пишутся условия, ну, какое-то задание, типа там госзаказа, да, на то-то, какое-то там. И потом объявляется вот конкурс на проекты под эти условия. И надо сказать, что активность в этом отношении слабая. Почему? Потому что...
А мы почитали эти условия.
Да, там поняли, очень сложно. Потому что многие вещи...
Ну, это,
там,
во-первых,
это технология...
Финансирование доли...
Вот от субсидий, о которых я человечек, которые тоже непонятно, они выдавались просто по факту заявки. Кто успел, тот, пока деньги не кончились, ну, пришли и получили кто-то. И тут тоже было, были странные вещи, я там в комиссии, которая рассматривает заявки, второй год вот работаю, в первый год я просто был удивлен некоторым фактом, который действительно организация, да, с длинной историей, работавшая «Маяк», «Маяковцев», обнявшая, значит, вот тех, кто пострадал. Совершенно такая, я бы сказал, самодеятельная абсолютно на 100%. Там такие пожилые люди, которые мало что, и вот там учительница одна начала, она пришла, написала там, ей помогли заявку, ну, бах, я смотрю, дали. И я вообще на 100% был, что не дадут, потому что там что-нибудь там найдется, их не. И тем не менее, получила финансирование на свои какие-то вот эти вот проекты. Но не в этом дело. Я просто привел пример о том, что даже те небольшие возможности, которые есть, их грех не использовать. Ну а в целом, безусловно, надо разбираться с этим законом и основательно. Потому что доводить дело до того, чтобы серьезные организации просто прекращали фактически свою деятельность и занимались там тяжбами судебными, это тоже, знаете, уйдет в сторону далеко.
Не хочется. Я просто, коллеги, вам напомню, это на официальном сайте президента. Когда президент Путин встречается с уполномоченным по правам человека Лукиным, я специально проверил. Там я по телевизору услышал, специально проверил. Да, вынесена стенограмма, там вывешиваются стенограммы всех встреч Путина с различными лицами. И прямо там такая цитата, что Путин говорит, что принят закон о недопустимости финансирования политической деятельности из-за рубежа. Никаких поправок, ничего нет. Что такое, то есть по сути речь идет не о регистрации в качестве иностранного агента, а закон о запрете финансирования политической деятельности из-за рубежа. И все это должны прекрасно понимать. А что такое политическая деятельность? Это любая деятельность, направленная на формирование там мнения, общественного мнения, влияние на органы власти и так дальше. То есть запрет любой такой деятельности, если она финансируется из-за рубежа. То есть вот это четко должны понимать. А что касается того, что она якобы разрешена, но обусловлена вот такими вот репрессивными условиями драконовскими, это наживка всего лишь. Это всего лишь наживка. А условия, я напомню, какие. Это, значит, 4 раза в год, каждый квартал, полная отчетность организации,
вот,
полная отчетность. То есть, а что такое полная отчетность 4 раза в год? Это парализация деятельности организации. И в конце года полная независимая, полный независимый аудит. То есть организация должна где-то изыскать деньги, нанять какую-то аудиторскую компанию, услуги это стоит недешево, и никакой грантодатель на это отдельные деньги, естественно, не даст.
Почему дает?
Ну, может быть, кто-то и выделит, я не знаю. Значит, и полностью аудит отчитаться.
Причем даже обязательные условия.
Да.
Наличие аудита для выделения участия в конкурсах.
Плюс постоянно везде тыкать, что это мы не просто так вот по доброте душевной вам помогаем, или что-то какое-то издательное выпускаем, а мы это выпускаем как иностранные агенты. То есть в интересах зарубежного финансирование, в интересах, замечу, не в интересах граждан. Ну,
да.
Постоянно проводится вот круглый стол, должен висеть, проводит сутяжник-иностранный агент. Понимаете? Выпускает какая-то брошюра, выпускает мемориал-иностранный агент.
Коллеги, значит, я вас информирую следующее. Мы работаем 1.5 часа, если вы обратили внимание. Значит, я оставляю для работы 30 минут. Значит, для того, чтобы мы еще немножечко пообщались, да, потом либо завершим, либо продолжим уже вне эфира, да? Хорошо? Значит, в двух словах я скажу про сутяжник. Значит, сутяжник на сегодняшний день финансирования не имеет. Так? Тем не менее, у него запросили документы, он пакет документов, значит, сложил, отправил. Значит, история примерно такая же, как с вами. Значит, ждем. Может быть, что-нибудь пришлют, может, к чему-нибудь обяжут. Точка зрения относительно похода регистрироваться, не регистрироваться, ну, у меня всегда такая. Если для того, чтобы решить какую-то задачу, надо будет сделать что-то, мы сделаем. Но до тех пор, пока нас не подвесили и не под дулом пистолета, мы, конечно, так сказать, самостоятельно никуда записываться не будем, потому что, ну, слишком самостоятельные, слишком верим в свои силы. Так? Это самая главная версия. Ну и далее. Абсолютно согласен с Романом Генчем, что закон принят для того, чтобы загрузить общественную деятельность НКО бюрократией. Эта бюрократия будет отнимать очень много времени, потому что вот опыт мой подсказывает, что для того, чтобы все это готовить, и все это подготовить, все это сдавать, все это представлять, надо будет иметь, ну скажем так, технического персонала больше, чем активистов,
потом которые, недостатки,
да, которые смогут там реально делать какую-то пользу и так далее. То есть с точки зрения государства, которое, вот как ты говоришь, борется с политическим финансированием с иностранных источников, ну, понять можно, государство хочет иметь свою точку зрения, свою лапу, свое влияние везде и всюду, и вот оно пытается все это дело ограничить.
Не государство, а точнее.
Но при этом я
соединяюсь. Захватили государственную власть, да.
Роман Евгеньевич. Ты
вот так политические,
Послушайте, Владимир
Иванович, это революционно. Но ты революционер. Роман, ну ты революционер, понимаешь, ты революционер не путаешь.
Да, так я прошу прощения, у нас еще есть коллега, которая до сих пор не получила слово. Я, честно говоря, подумал, что это у нас писатель, да, журналист.
Заметьте, она все наши слова очень подробно обязательно конспектировала.
Так, коллеги, давайте дальше пойдем работать. Значит, учитывая то, что любая деятельность НКО, в том числе особенности правозащитной деятельности, она все-таки направлена для того, чтобы людям, которые живут в этом государстве, было чуть-чуть легче. Да? Кому-то от надзирателей в тюрьме, кому-то от прокуроров на воле, кому-то еще от чего-то и куда-то. Соответственно, во многом ведь наша позиция должна определяться отношением людей к тому, что мы делаем, как нас обзывают, как нас заставляют, так сказать, регистрироваться, еще что-то на духе. В этой связи вспоминаю еще начало 90-х годов, когда про нашу организацию в уважаемых средствах массовой информации писали, что мы иностранные агенты, что мы со всеми резидентами общаемся, встречаемся, договариваемся, предъем интересы Родины, разваливаем, так сказать, нашу экономику и многое такое. Все это было официально опубликовано, официально подписано. И журналисты не стеснялись навешивать эти ярлыки без проблем. Вот помнится мне, значит, уважаемый наш славный Шеремет, так он вообще писал, что вот еще одна иностранная делегация, они обязательно в этом под это дело организуют какую-нибудь, значит, забастовку, перекрытие дров. Там, и вот еще даже, по-моему, женщина, которая пыталась себя сжечь на ступеньках нашего областного дома, это мы прямо, сутяжник ей прямо канистру вручил, понимаешь? Не знаю, делать. То есть, все это приписывалось. Мы в этих условиях иностранного лоббирования, да, получается, да, фиксируем, мы же существовали все эти годы. Поэтому, когда появился этот закон и начался огромный крик со всех сторон, я, честно говоря, ну, немножко был в шоке, потому что, ну, получаете иностранное финансирование, получаете. Деятельность занимаетесь. Люди вас понимают. Ну, что делать? Надо создавать такие бюджеты, чтобы выполнять все эти условия. Сначала нас вообще никуда не надо было ходить, ничего сдавать. Постепенно начали сдавать каждый месяц, каждый год, по пять раз в налоговую, потом в соцстрах, потом еще куда-то. На сегодняшний день такое количество объема отчетности, которое выдержит, я не знаю, только мощнейшие структуры, которые имеют гигантское финансирование, плановые отделы, бухгалтерские отделы, да, финансовые отделы, и там еще какие-нибудь административные отделы. Ну что делать? Придется нашим иностранным спонсорам, да?
Раскошеливаться.
Вот и все. И решим мы
это. А будут ли они раскошеливаться?
А вот это отдельная история. И судя по
всем
тенденциям, которые мы наблюдаем, да. Значит, сворачивание финансирования, закрытие фондов, выезд их, так сказать, за границу, за территорию, значит, уход, так сказать, от прямых контактов с организациями, выход на индивидуальное, так сказать, сотрудничество с гражданами там, и так далее, и так далее. Это тоже симптомы, ну, которых мы должны понимать, в которых мы живем, и какие тенденции куда там приведут, пока еще неизвестно. Ну, а поддерживают ли нас люди-то? Вот те клиенты, к которым мы обращаемся, или та массовая аудитория, на которую рассчитан пиар со стороны официальной прессы и так далее. Вот
люди прежде всего о себе думают, Сергей.
От того, что...
Да, вы, просто они думают, помогли,
не вы не знаете, и мы не знаем. А вот от того, что мы на каком-то мероприятии вывесим, значит, эту самую, иностранный агент, будет ли это мероприятие менее значимо в принципе в историческом процессе, во влиянии на что-то, или не будет? Это ведь зависит не от того, будет эта вывеска или не будет, а от результатов этой встречи. От результатов того, что будет принято, от того, что будет известно людям по результатам этого мероприятия. Это мне так кажется. Так, ну, слушайте, ну, вас дискредитируют всегда ваши противники, всегда. Что в судебном процессе твои противники тебя дискредитируют, что на улице. Да нет, я высказываю
человек высказывает
точку зрения о процессе, в котором мы на сегодняшний день живем. Вариантов поведения в нем может быть масса. Если мы уйдем с поля, вот как Роман Ильич говорит, есть предложение, а мы отказываемся. Я не знаю, правильно это или нет. Очень спорная позиция.
А как в советский период диссиденты существовали? Вот пора переходить, Сергей.
Да, Роман Евгеньевич, от того, что вы перейдете на, значит, на сам издат, не изменится ничего, кроме того, что информация о вашей деятельности будет существенно ограничена. Она не будет доведена до людей, никто не будет получать мудрых и правильных советов своевременно и вовремя. Вот и все. Итак,
я не против.
Я предоставляю слово участникам дискуссии. Что же вы думаете, как народ-то? Будет он вокруг прокуратуры стоять и говорить, там, свобода иностранным агентам, отмена этого закона, или не будет?
Вопрос можно, Сергей, вот все-таки поясни, если я правильно понял, ты не видишь ничего такого страшного, что ли, вот назваться иностранным агентом. Если, значит, будет обеспечено, ну, как бы организации покрытие всех необходимых издержек, ну, всех издержек, которые связаны с этим, ну, там, я там аудит, раз там, квартал там и прочее. То есть вы к этому готовы?
Я говорю о следующем. Вот вся тенденция деятельности организации на сегодняшний день, и что он будет послезавтра, может быть, в 5 документах придется писать иностранный агент, может, в 20 документах, может, на каждом мероприятии, может быть, еще что-то в этом духе. От этого наша деятельность, которой мы занимались, не изменится. И если мы нужны будем людям, и люди будут нас поддерживать, это надо делать в любом варианте. Понятно, что с самого начала нашей деятельности от нас не требовалось никакой отчетности, ни оттуда, ни отсюда. Потом пришло одно, потом второе. На каждом из этих этапов все это нами воспринималось как вмешательство в нашу деятельность, ограничение нашей деятельности, навешивание на нас одних ярлыков, других ярлыков. Ведь никто от нас на сегодняшний день не будет уверен, что через 3 года не введут еще какой-нибудь термин в законодательство, который по сравнению с иностранным агентом...
Сергей, вы готовы зарегистрироваться в качестве врага народа?
Вот я об этом и говорю, да.
Я нет.
Логический шаг. Тот, кто сейчас зарегистрируется как иностранный агент, тут же будет объявлен там какой-нибудь новый закон.
Анна Яковлевна, так это уже! Это уже! Один из признаков как государственные измены в соответствии с Уголовным кодексом, поправки к ней, это консультирование иностранных организаций в целях подрыва безопасности Российской Федерации.
То есть у меня, извините, вот у меня это аналогию какую вызывает. То же самое сравнение. Вот евреям сначала нашейте желтую звезду, ну ладно, ну нашью желтую звезду, ну неприятно, конечно, да, сегрегация такая, но тем не менее, ничего же, как бы, ну ношу ее, да. На завтра запрет пользоваться общественным транспортом, ездить только на велосипедах, на послезавтра, там, чтобы на каждой лавочке было написано, что это Жидовская лавка.
Да.
Вот дальше «Хрустальные ночи», все дальше последствия.
Акты насилия.
Да, акты насилия.
В конце акты насилия всегда идут после
этого. Но вот тут вот, но тут можно я скажу. Да, нет, мы не. Я хочу как раз вот отрефлексировать в вашем выступлении, поддерживают ли нас люди. Честно говоря, я не собираюсь ориентироваться на это. Мы делаем свое дело, как мы его понимаем, мы делаем его добросовестно. История нас учит, что люди иногда и не понимают, например, действия правозащитников, тех же диссидентов. Мы сколько помним, распни их, значит, я Пастернака не читал, но вот то-то и то-то, про Сахарова может даже не говорить, Солженицына тоже как клеймили. Вы знаете, не всегда общественное мнение, особенно инспирированное пропагандой, отражает реальную суть вещей. Я считаю, что нам нужно ориентироваться, делай, что должно, и пусть будет, как будет. И главным ориентиром нашим должна быть все-таки совесть и наше представление о гражданстве, о гражданственности нашей позиции и о целесообразности наших действий, связанных с этим. Мое предложение, то есть не надо оглядываться вот так вот. Если сейчас общественному мнению предложить вернуть смертную казнь, с обеими руками вернуть с восторгом, да, есть вещи, которые не надо вот на общественное мнение даже перекладывать, совершенно верно. Но вот что, мне кажется, нам нужно вот здесь сделать, это опять же нужно, это тот, кто реально это хочет сделать, а вовсе не обязан. Потому что никто никому ни в чем не обязан. Каждый поступает в меру своей совести. Вот. Но мне кажется, что нас должен вдохновлять все-таки вот пример пермских организаций, которые как-то консолидированно действуют. И вот нам этого на местном уровне очень сильно не хватает. Но настал тот, наверное, момент, когда мы должны как-то очень четко, мне кажется, наш круглый стол немножко в этом русле и развивается, да? Вот. И мне кажется, что какое-то, пусть лаконичное, в дополнение даже вот к пермскому заявлению, имело бы смысл сделать хотя бы там в пределах там какого-то там одного-двух абзацев, что мы, почему мы не принимаем этот закон как реальный для исполнения, почему мы считаем его неправовым и антиконституционным, и почему мы не считаем себя хоть в какой-то степени политическими, работающими на политическом поле, именно защищая основные положения Конституции, то есть работая на стабильность уже существующего строя и противодействуя попыткам его сформулировать я предлагаю. Я могу некую рыбу, может быть, вместе с Леной, если она не возражает, написать, разослать по рассылке, и каждый вот как-то там либо внесет свои поправки, замечания, дополнения, мы это отредактируем в рассылке. Я предлагаю...
Да, предложение понятно.
Да.
Я хочу сказать, что я равно предлагаю всем принять участие. Я не считаю, что кто-то должен это сочинять и редактировать. Давайте лучше все по какому-то предложению выскажем.
Коллеги, вот будет. Я не знаю. Именно все должны быть на рассылку «Правозащитники Урала» подписаны.
Вы знаете, никто ничего не должен. Вот вы знаете, мне очень жаль, что я, например, замечательного...
Просто чтобы согласовывать...
Замечательного... вот обсуждение ситуации, Алексея, я не знала, никто не должен быть подписан, а вот
другой человек... Нет, я в том плане, чтобы согласовывать текст
какой-то заявления. Роман, Нет, то, что вы сказали, я полностью за. Мы еще это обсуждали с вами в Москве, и итог нашего обсуждения состоялся.
Да.
Дальнейшее развитие событий все только зависит от нас. Как мы выступим, как мы согласуем, и вы правильно писали, как мы консолидируем свои
действия. Да, а вот, между прочим, я буду очень рада, если рассылка проносит Урала будет... Приходите нам тоже, потому
давайте,
что я из информационного поля выпала.
По поводу связи с народом? Нет, по поводу связи с народом. Мы же тратим. По поводу связи с народом я согласен с коллегой. Зачем опираться на их мнение, и даже далеко ходить не буду. Это наш Иисус Христос, который был спят только на основании того, что общество, в кавычках,
Ну, я думаю, не все поймут, так? Еще?
Я согласен с Алексеем Леонидовичем. И с Христосом тоже.
Понял.
Я бы хотела сказать, что здесь все зависит все-таки от правоприменения или, говоря проще, от последствий. Вот сегодня я услышала по эхо Москвы, что скончался мальчик, тяжело больной, который не был усыновлен в США, хотя находился в очереди детей, отданных на усыновление, в связи с вступлением с 1 января в силу так называемого закона Димы Яковлева, который, я считаю, что для НКО тоже входит в эту новую реальность, как и закон так называемый об иностранных агентах. И вот если люди реально на себе ощутят последствия этих законов, не просто будут говорить «они», эти некоммерческие организации или эти усыновители или эти дети, даже некоторые говорят, да, эти правозащитники, то тогда поддержка будет больше. Но в данном случае только какие-то конкретные факты незаконности действий при применении законодательства, они в данном случае и доведенные до людей в доступной форме, они в данном случае могут привести к поддержке. И закончить свою мысль я хочу цитированием вопроса руководителя одной НКО. Она спросила с недоумением, неужели мы должны исключить из членов правления фонда, помогающего людям с зависимостью, людям с тяжелой инвалидностью, россиянина со вторым гражданством США, который бескорыстно помогает этому фонду благотворительному более 20 лет не только деньгами, но и добровольной работой. Вот понимаете, когда люди, которым помогает этот фонд, узнают, что лицо больше не может помогать, или этот благотворительный фонд по каким-то причинам, а мы уже знаем, что такие случаи есть, к счастью, в одном случае прокуратура отозвала свое представление в отношении благотворительной организации, но тем не менее, не факт, что этих случаев больше не будет. Если люди будут узнавать, что в отношении таких конкретных организаций конкретные действия предпринимаются, и что эти организации лишаются поддержки добровольческой, финансовой, то все-таки они должны понять, что речь идет в том числе и о помощи им конкретно, этим категориям, и о защите их прав. А защита прав граждан – это и есть защита прав объединений. Нам сложно говорить, как себя могут защищать НКО. Всегда сложнее защищать себя, чем других. И юристам всегда сложно защищать себя. Адвокатам, юристам в суде всегда, как сказал Роман, хочется идти и защищать другие организации, других граждан. Но в данном случае может случиться так, что придется многим категориям от представителей НКО, от адвокатов, от правозащитников и до простых граждан, которые в какой-то момент тоже просто в этот круг войдут и, может быть, расширен этот круг за счет этих граждан, придется защищать себя. Вот тогда, наверное, люди поймут и поддержат именно сейчас позицию некоммерческих организаций, позицию правозащитников, юристов.
Я не могу с таким оптимизмом думать. Вряд ли поддержат, и вряд ли за нас кто-нибудь захочет сложить голову. Вряд ли.
Вот они.
С моей точки зрения, коллеги, прошу вас обратить внимание вот на какую мысль. Учитывая то, что недовольны этим законом только те, да? Кого он коснулся? А коснулся он ничтожную часть
как организации, так и людей на данной территории, то вряд ли граждане будут стоять за нас, и вряд ли они поддержат и будут биться за нашу защиту. Плюс ко всему остальному надо задуматься над тем, зачем он появился, этот закон. Не на потребу ли общества этот закон появился, чтобы удовлетворить эту массу людей чем-то?
Да.
Да?
Закрыть дыры.
Что власть о вас заботится, а не об этих вот иностранных агентах и так далее. Вот об этом подумайте. Да? Ну и я все-таки сторонник и сутяжник, многие годы жил и работал именно по этому принципу. Закон нужно соблюдать. Раз. Второе. Законы надо отменять, если они нарушают права человека, и доказывать, что они нарушают права человека. И в федеральных судах, каких возможно, и в конституционном, ну и, естественно, и в европейском. Для этого, как известно, к великому сожалению, нужны кто, Роман Евгеньевич? Лена, жертвы нужны.
А жертвы?
Жертвы же
нет. Как только жертвы появятся, тогда можно будет говорить о том, что эти законы привели к таким-то результатам,
и мы требуем... Так, информационно-правозащитный центр. Первая жертва.
Ну, пока еще нет. Пока еще нет. Пока еще не
жертва. Думаю, что не последняя.
Нет, ну это еще не жертва.
Подождите, такое представление прокуратуры... Процесс еще идет.
В Москве сказали, очень конкретные и жесткие.
Требования, да. Вполне определенно.
Если информационно-правозащитный центр считает эти требования, выдвинутые прокуратурой, незаконными, он уже вправе обжаловать эти требования в судебном порядке.
Но они,
проиграв соответствующее дело в суде, и решение которого будет вступить в законную силу, это жертва для Конституционного суда в Европейском
Союзе. У меня есть...
Но это в будущем. Это в
будущем.
Давайте попрощаемся, друзья мои. В эфире.
А у меня хорошее предложение.
Потому что все-таки масс-медиа со всех...
Да, я
хотел сказать.
Да, действительно, можно я тут маленькую реплику? Конечно.
Только по одному, коллеги. Да, маленькую реплику. Я все-таки понимаю, так сказать, вот и пафос, и позицию Анны Яковлевны, и других, кто высказывал мнение о том, что действительно нужно ориентироваться, прежде всего, на собственную совесть, на понимание, и нередко бывает право меньшинство, причем очень небольшое меньшинство, а большинство бывает, очень заблуждается, ну, я примеры нацистской Германии, там, и, собственно, и нашей российской, всех этих викингов, да, врагов народа, там, туда-сюда. Вот в этом отношении, мне кажется, так или иначе, в условиях открытого и стремления к открытому демократическому обществу, конечно, общественное мнение – это важная вещь, с которой нельзя не считаться и его просто так игнорировать. Ну, это, наверное, не совсем правильная позиция. И вот, а тем более, что тогда, когда люди делают что-то очень важное, полезное, все-таки так или иначе оценка этому дается рано или поздно, во всяком случае, люди видят и оценивают это, вот, и в том числе и то большинство, которое, возможно, в какой-то момент это не приемлет. Поэтому в этом отношении, безусловно, действуя, значит, и действуя по совести, нужно все-таки стремиться и к тому, чтобы об этом, в общем-то, знали.
Стремиться, конечно, нужно.
Вот, и еще один момент. Я, вот, к сожалению, одну такую вещь могу сказать, что тогда, когда вот действительно идет нарушение прав человека, нарушение прав человека со стороны кого? Государства, мы же в этом плане видим, что физическое лицо права человека нарушить не может, не в состоянии, не может он этого сделать. Может ударить там, побить, украсть там что-то еще, но права человека нарушает государство. И в этом отношении диссиденты, они в каком-то смысле занимались политической деятельностью, хотя отстаивали, да, конституцию, ту, которая была, и так далее. Но вот я против, против того, чтобы иногда, понимаете, ну вот позиции, когда, ну, помните, была идея, по-моему, Пономарева, что ли, создать правозащитную политическую партию. Но тут вообще как бы смешение двух вещей, которые, мне кажется, совершенно не нужны. Если ты хочешь защищать права человека, заниматься правозащитной деятельностью, вот твое поле. Если ты хочешь заниматься политикой, идти, то это вот то есть, и смешивать, так сказать, в одном флаконе, это получается всегда, как мне кажется, плохо. Вот. И мне кажется, что тогда, когда речь идет о нарушении прав человека со стороны государства, этот закон, на мой взгляд, действительно хорошая основа для нарушения прав человека, причем в достаточно массовом масштабе. И поэтому, конечно, бороться за его отмену, безусловно, надо и нужно. И пока мы этого не добились, то здесь, ну, возможны стратегии разные. Можно идти зарегистрироваться и обжаловать потом, а можно говорить, нет, я ни за что. Но они об одном. Закон-то должен быть...
С последней оценкой действующего закона я категорически не согласен. Почему? Потому что до сегодняшнего дня, последние 20 лет, делалось все то же самое, но только абсолютно не по закону, вообще вне закона. Но все это делалось, сегодня хотя бы публично появилось то, как-то зарегулировано, да, чего может ожидать тот, кто этим занимается. А раньше делали то же самое, еще хуже, нежели сегодня написано в законе. И с этим тоже надо считаться, это понимать. И шаг государства к регулированию каких-то отношений, пусть негативному, пусть нам не нравящемуся, но это позитив. Но отменять подобные драконовские меры надо, потому что невозможно заниматься реализацией основной своей деятельности, надо будет заниматься бюрократией.
Вот именно.
Я по очереди, да?
Можно я вкратце скажу по поводу ориентирования на общественное мнение?
Две минуты.
Да, две минуты. Вот кто такие участники НКО? Это наиболее активные члены нашего общества. Очень многим гражданам вообще ничего, нахрен, извините, меня не надо.
Так, выражение попрошу.
Вот, значит, это наиболее активные члены общества, которые имеют свое мнение, которое очень часто противоположно мнению большинства граждан, мнение которых формирует власть при помощи мощнейших информационно-пропагандистских ресурсов, которые у него есть, в виде федеральных каналов, там всего-всего-всего. Значит, и очень часто участники некоммерческих организаций пытаются повлиять на общественное мнение, и если оно не совпадает с их мнением, и изменить его часто в противоположную сторону. Неважно, финансируют их за рубежа, не финансируют, это вообще никакого значения не имеет. Финансируют, спасибо, не финансируют, ну и бог с ним. Но главное, что вот в этом суть, понимаете, и здесь ориентироваться только на общественное мнение, с нами там это черная масса или нет, извините меня, по-моему, это сверхнеправильно.
Ну вот, кстати говоря, я не говорил ориентироваться, я говорил, а что они думают? Итак, общественность что думает? Представьте, забудьте.
Ксения Кириллова, «Новая газета», «Новая на Урале». Вот. Но что касается вообще настроений в обществе, я не свое сейчас. Ну, вообще, вот по поводу того, что здесь сказано, многое из того, что, во-первых, вот касательно, немножко прокомментирую, касательно вашей реплики о том, что все делалось то же самое, но не по закону, а теперь закон и будет легче, я все-таки знаю...
Я не говорил, что...
Ну, не будет легче, но, тем не менее, практически идентичная ситуация, да, вы говорили, только оформлено законодательно. Так вот, я здесь себе позволю не согласиться, потому что здесь принципиальный момент, опять же, с точки зрения общественного мнения. Одно дело, когда вас ругают ваши оппоненты, и другое дело, когда вы сами признаете за собой некие негативные качества. Иностранный агент, тем более
в ныне...
Вот, вы признаете, то есть вы себя признав иностранным агентом, вы соглашаетесь с мнением ваших оппонентов, а это абсолютно разные вещи. Если про меня там, например, говорят, извините, ну, что я агент Госдепа, это одно. Если я говорю, что я агент Госдепа, это совсем другое. И совсем другое отношение общества к этому. Потому что то, что могут обвинять несправедливо, все-таки люди понимают. Если человек сам признал, тут уже ничего не сделать. Собственно, научная
работа. Ну, реабилитируют через 50 лет.
Нет, нет, ну вот.
Что?
То есть, это первый момент, да? То есть эти вещи уравнивать нельзя. Поэтому, безусловно, я здесь согласна все-таки с большинством мнений, что по возможности надо этот ярлык за собой не признавать, потому что я говорю, одно дело, как вас называют, другое дело, как вы себя называете. Это принципиально разные вещи. И не надо думать, что люди не видят этой разницы, кто назвал и как назвал. Вот. Что касается общественного мнения, которое здесь Рома уже всячески полил, там и черная масса, и чуть ли не это, там не вспоминают, да, дельфины и кто там, Анчелоса, да? Вот. Что касается, в общем, основной массы, вот, то действительно основная масса, безусловно, негативна. И, безусловно, у нас в обществе и так велика социальная напряженность из-за огромнейшего количества неразрешенных социальных проблем. Я, как журналист, тоже все это знаю, потому что, ну, каждый занимается своей узкой сферой, а я вижу, пусть в общем, да, пусть не детально, но это все. Работа в газете – это как работа в больнице. То есть постоянно через тебя проходит куча человеческих трагедий. Вот. И общественное недовольство, естественно, власть направляет в эту сторону. Большинство людей, как говорится, не в теме. То есть на улице вот спроси, вы хотите, чтобы нас тут вообще посадили иностранных агентов? Люди даже не вдаваясь, что это такое, скажут, ну, конечно, да, иностранный агент, надо сказать, безусловно, да, безо всякого, ну как так. То есть, естественно, основная масса на улице – это одно. Что касается основной массы активных граждан, их надо отделять от вот основной массы пассивных, то вот здесь уже действует мощнейшая пропаганда. То есть здесь существуют свои движения, там стариковцы, куркиняновцы и так далее, которые среди активных пользователей активно ведут пропаганду о том, что вот иностранные агенты – это зло. И там пропаганда идет уже на более высоком уровне, потому что понятно, что это некие пассионарии, что это некие активные люди. Вот. И в отличие от тех, кто не в теме, эти люди заидеологизированы, и там тоже скорее вот это вот общественное мнение среди активных людей переключается в пользу такую вот репрессивную сторону. Это, конечно, есть. Вот. Но мне они понравились, как бы вот, если честно, вот крайности, которые здесь звучали. Почему-то говорились только две формулировки. Значит, либо мы от общественного мнения зависим, либо а наплевать нам на него. Почему-то никто не сказал, что с общественным мнением надо работать. Кроме вот разве что Лены, которая вот как раз привела факты, вот, что с общественным мнением нужно действительно работать. Вот. Изменять не Рому. Вот честно, вот так как вы выступали, вы ничего не изменили. Вас бы еще и в экстремизме бы обвинили. Вот эти люди агрессивные. Работать нужно очень постепенно, то есть что-то разъясняя. А именно, например, вот какие-то моменты, да, побольше, кто-то это делает замечательно. Я не говорю сейчас про всех, но побольше вот действительно включать, вот как Елена сказала, живых людей, людей пострадавших, их комментарии, побольше вскрывать те социальные проблемы, которые поднимаются, потому что некоторые правозащитные организации, ну вот не здесь присутствующих, я думаю, все-таки, но вот бывает, заходишь на сайт и чувствуешь, что попадаешь на Санту-Барбару 150-ю серию. То есть кто-то с кем-то ругается, кто первый начал по какому поводу невозможно, но видно, что идет вот какая-то затяжная ситуация конфликта. Человек, который первый раз проходит, он вообще не понимает, с чего начался конфликт и почему он должен, собственно, эту сторону поддерживать. Да? То есть для людей на каждом этапе нужно какие-то моменты разъяснять, не называть их черной массой или зомби, обалованных пропагандой. Вам нельзя так говорить с людьми. Вот.
Не черную массу обращаюсь.
Ну, в любом случае, да, в любом случае отношения. Иначе у нас будет как Евгений
Рыжевич,
да? Да, наркоманы у нас не люди, не люди, наркологи. Мы их тут спасаем. Почему им не нравится, как мы их тут спасаем? Ну, с таким отношением, наверное, не очень нравится, действительно. Вот. То есть, да, я вот, между прочим, не меньше вас получаю агрессивных комментариев. Я человек публичный, статьи пишу под своим именем. Мне в социальных сетях ежедневно по нескольку раз приходят, что я там поганая тварь, агент Госдепа, и кто-то даже физически порешить обещал. Из Москвы, правда, не доехал, видимо, из Москвы с другой целью. Вот, поэтому, в общем-то, мне как бы тоже не за что вот любить как бы основную массу. Но я понимаю, что с думающими людьми надо разговаривать. У нас в России нужно понимать адекватно ситуацию. У нас правозащитник выступает в отличие от правозащитников на Западе, выступает часто против системы. Это факт. И это не его вина. Потому что, борясь с недостатками системы, человек выясняет, что эти недостатки ложатся в основу системы. Вот в чем проблема главная наша российская ноу-хау.
Российская.
То есть, если, например, там, любое государство не любит правозащитников, потому что оно защищает человека, правозащитник защищает человека от государства, то в других странах все-таки правозащитники не объявляются врагами народа, потому что там государство так или иначе на их слова реагирует и устраняет недостатки системы. А у нас выясняется, я говорю, прямо будто обращаясь человек с любой социальной проблемой, выясняется, что там такая стена коррупции, взаимных откатов, связок, круговой пороки, что пока ты всю эту систему не расшевелишь как-то и не раскидаешь, ты не можешь этому человеку помочь. У нас огромное количество невольных борцов системы. Вот это и надо людям разъяснять, что их обманывают, что их переключают на выдуманного врага, но уничтожая этого врага, их проблемы не решатся. Это иллюзия решения проблем, это не решение проблемы. А для этого надо четко показать проблему и четко показать, кто виноват в этой проблеме. Что виноваты вот конкретные чиновники, а не те люди, которые об этом рассказывают. И устраняя критиков, проблему не устранить никогда. Вот так надо работать с общественным мнением, действительно. Но это очень трудно. Потому что пропаганда с той стороны идет мощная. И общественное мнение настроено негативно. Потому что сейчас идет переключение, что все зло идет от иностранных агентов. И общественное мнение действительно не за вас. Деятельность надо продолжать. Но ориентироваться на это общественное вот каким-то образом, даже хотя бы на своих собственных сайтах, вот какую-то вот эту линию обязательно нужно проводить. Потому что общественное мнение, да, настроено негативно. А правозащитники зачастую смотрят как? Они нас ненавидят. Вот мы такие обиженные герои. Вот мы пойдем на квест, как Христос, не отвечая ни на один вопрос Пилата. Мы не будем опускаться до их уровня и что-то им объяснять, да, кто они такие, кто мы. А мы тут пойдем сейчас на Голгофу. Но вот это вот ошибочное мнение, действительно. Потому что... Вот здесь просто этого не прозвучало.
Алексей, вопрос не в том, что говорят, а в том, что
и
делают.
И как это делается,
если
да.
На сегодняшний день основная масса народа российского знает о правах человека или о правозащитниках, или об этих организациях, только в связи с тем, что они кричат, мы не пойдем регистрироваться иностранным агентам, то, собственно говоря, на чью мельницу...
То есть люди, они деньги получают, они просто не хотят.
Понимаешь?
А вот людям надо абсолютно перевернуть вообще в этом плане сознание
вот
и объяснить, что...
У тебя огромные благородные задачи.
Коллеги, давайте попрощаемся.
Кстати, у меня есть предложение. То есть объяснить, что вам не о том, кто получает, не получает. Сейчас это деньги.
Кто-то нас 20 часа слушает.
Нет, ну можно сделать предложение? Конкретно, я просто не знаю, есть ли деньги. Да, хорошо, да. Поэтому вот я...
Она нечего скрывать.
Я предлагаю. Я предлагаю, во-первых, вот в целях консолидации действительно сделать какую-то рассылку, но может быть не рассылку, ну просто создать группу какую-то, вот тех, кто, ну своего рода группа риска. Я не хочу это употреблять даже в шутку. Вот.
Ну,
Сергей,
так ты скажи, какую группу?
Группу риска.
Да,
что ли?
Не надо. Зачем своим себя обозначивать? Мы сегодня пошли с Ромой сюда, да, и вот у нас с ним одномоментно возникла такая мысль, что проводится круглый стол иностранных агентов. Вот одномоментно, что он подумал, что я подумал. Еще как подобрать вот это вот название нашего круглого стола.
То есть мы думали идти, не идти.
Нет, мы идем и думаем, что
название нашей...
Я не говорю... Я имею в виду всех, кого напрямую касается этот неправовой закон. Я еще раз хочу вот сказать, что нам нужны абсолютно четкие, корректные, даже между собой. Никаких вот это вот, иностранный агент, в кавычках, наши кавычки никто не увидит. А слово между тем скажут, да они сами между собой признают. Не надо вот этого, как-то это употреблять, надо уходить от этого. Мы не иностранные агенты, ни в какой роли. И вот я думаю, что рассылку для обмена мнениями по таким, может быть, в конце концов, иногда и на какой-то момент закрытым сюжетом для выработки общей формулировки, фразеологии какой-то, нам имеет смысл создать. Вот я, например, не готова со всеми правозащитниками Урала делиться, да, хотя я буду очень благодарна, если эта рассылка мне будет поступать, имей в виду это, пожалуйста. Да.
Вот.
Хорошо, если хотите, можно это развить. Теперь дальше. Я думаю, что нам нужно создать такой, формировать круг юристов и адвокатов конкретно, да, которые готовы принимать. Ну, понятно, никто же даже не сомневается, но ты один-то не круг, а ты еще один столб, скажем, да.
Я кругленький так-то.
Ничего, знаешь, вполне столбиком выглядишь, вот, крепким столбиком, вот, и я предлагаю все-таки написать какую-то обобщенную рыбу заявление, которое мы вот по этой рассылке уже обкатаем, вот все участники круглого стола, Владимира как эксперта приглашаем принять в этом участие, это ни в какой степени не секрет, вот, и я думаю, что подписать, потому что очень благородно и красиво выглядит позиция пермских коллег, которые все-таки сумели общий текст, он мне, кстати, не во всех, в тональности не всегда нравится, хотя я очень согласна.
Итак, с этим. Мы договорились до чего? Вот по итогам нашей встречи, да? И ситуации, которая сложилась, в принципе, и территории на Урале, в среднем Урале Свердловской области, мы готовим заявление. Подготовим, подпишем и...
Обработаем. Я готова взять на себя вот участие в составлении рыбы и чуть-чуть модерирование вот этого первоначального.
Интернет-слушатели, мы, наконец, прощаемся с вами.
Спасибо огромное за информацию.
Чем мы смогли вас успокоили, чем смогли напугали, судить, как говорится, вам.